Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Микрофон Майкл Наки, 6 минут первого. Вроде как, если я правильно помню, то я как-то сказал, что 5 часов первого. Но в этот раз, мне кажется, со временем нормально я разбираюсь. Я пропустил прошлую субботу, прошу прощения у всех за это. Я болел, к сожалению. Человеческое дело несовершенно, уж тем более мое. И вы могли видеть, что меня не было в части эфиров. Все нормально, все на месте, я не уволен. Не наговорил лишнего, так сказать, хотя я не знаю, что является лишним, а благодаря вам, вашей активной поддержке, вашим просмотрам, вашим лайкам, остаюсь на этом месте в субботу с 12 ночи, и спасибо большое всем, кто смотрит, всем, кто ставит лайки на YouTube-каналах общества, переходите, там будет активное взаимодействие с чатом, ну и по смс-кам тоже, телефон, зрение, такое у меня плохое зрение, вы бы знали, конечно, +7 985 970 45 45, туда можно писать ваши смс-ки, с ними тоже будем работать. Напомню формат нашего с вами трехчасового ночного взаимодействия. Сначала небольшой монолог мой, потом, собственно, общаемся с вами, вы задаете какие-то вопросы, кидаете какие-то реплики, не согласны со мной, наверняка, по многим, я привык, это хорошо, это значит, идет процесс какого-то, процесс какой-то коммуникации, потому что, знаете, худшее, что может быть, это отсутствие какой-либо реакции, а вы в этом плане очень активны. Вот, отдельно хочу спасибо сказать тем, кто после просмотра эфира, уже в записи, да, пишет комментарии и все такое, это тоже помогает роликам набирать. Вот я смотрел предыдущую запись, например, которая была позапрошлой неделе, там 30 тысяч просмотров. Это очень много для ночного эфира. Все это благодаря вам. Ну что, давайте без лишних промедлений. Кстати, как замечали, что говорят, без лишних промедлений, до этого было очень много промедлений всегда. Да? То есть нет такого, что человек сразу начинает и говорит без лишних промедлений. Нет, сначала какой-нибудь долгий-долгий спич, ни с чем не связанный, потом, ну, без лишних промедлений. Ну, в общем, с промедлениями, но перейдем к вставанию на табуретку.
И тут Майкл Наки встает на табуретку.
Давайте поставим немножко на табуретке. Естественно, не могу я обойти стороной то, что происходило, послание Владимира Путина. Вы уже, наверное, замучились слушать про него, смотреть про него. На YouTube-канале «Эхо Москвы» огромное количество записей, передач с различными аналитиками разного уровня, как высочайшего, так и высокого. Других не держим. И много сказано слов по этому поводу. Анализировали и Конституцию, анализировали и Путина, анализировали и того, что ждет Россию. У кого-то прогнозы, что все, война на носу, у кого-то, что ничего не поменяется. Я, как всегда, несколько с другого угла зайду, потому что я вам постоянно говорю об одном и том же, что не надо слушать Путина. Ну, в том плане, что не надо обращать внимание на те слова, которые он говорит. Да? Потому что слова, которые он говорит последние 20 лет, не имеют никакого значения. Точнее, они адресованы не вам. Поскольку Владимир Путин не является лидером страны, где выбирается лидер страны, да, потому что голосование – это не выбор, то слова, которые он говорит, адресованы не избирателям, не тем, кто его выбирает. Из-за этого произошло очень много всяких смешных коллизий. Например, огромное количество юристов, в том числе по конституционному праву, хватались за голову и говорили, что происходит, что он не говорил. Слова, если их сложить вместе, они смысла никакого не имеют. Ну, то есть, как бы статьи, которые он обозначил, уже и так существуют. Что он менять собрался, непонятно. Референдум он не хочет. При этом конституционное собрание, и правильно ли оно так, по-моему, называется, конституционное собрание, да, процедура, для которой даже нет закона, все схватились за головы и начали думать, что же такое сказал президент. И мне кажется, этот подход крайне неверным, потому что не важно, что он сказал, да, важен, какой посыл был во всем этом. Посыл был очень простой, как мне кажется. Посыл был, Путин признал очевидную вещь, от которой отнекивался последние несколько, ну, наверное, с начала его второго пришествия в качестве президента. Да. Он царь. Ну, вот такой настоящий царь. Человек, который единолично принимает все решения в государстве. Да, ему дают какие-то бумажки, и он, значит, исходя из этих бумажек, вроде как принимает решение, но решение принимает он. Ну, вот этот некий коллективный, скорее, Путин, да, он или люди, которые за ним стоят, тут можно в конспирологию удариться, но я не буду. Решение принимает он царь, он архитектор этой вертикали власти. Да, и все это понимали. И вы это знали, я это знал, люди это знали. Это когда мы говорили про там, Конституцию, когда мы говорили там, про вот, выборы, честные выборы, нечестные выборы, мы все немножко лукавили, потому что все эти последние годы для всех было очевидно, что как он говорит, так и есть. Это не значит, что любая активность против этого, она бесполезна. Нет, наоборот. Мы видели много раз, когда он как раз был вынужден, под давлением, если хотите, общественности как-то менять свою политику, но это не прямой контакт, когда он готов коммуницировать с народом. Это скорее некий механизм принуждения со стороны общества, который работает очень слабо, редко, но иногда работает. Так бывает. Но суть в том, что вот он такой царь, король России, и вот все его послание, на самом деле, если его вот так вот скукожить, да, спрессовать, оно заключается в том, что он говорит, да, я царь, я готов это, значит, все объявить во всеуслышание, потому что раньше он всегда отшучивался, говорил, что, значит, нет, я там никуда собираюсь на пенсию, и вообще не надо делать вид, что я тут главный, в смысле, принимаю все решения. Вот у нас независимые суды, у нас, значит, там местная власть, у нас Конституция, говорил нам Путин. И вот он вышел и честно, наконец-то, сказал, ребята, Конституция фигня, давайте менять, судов давайте назначать так, как я решу, местная власть не нужна нам никакая, встроим ее в федеральную вертикаль. Он в этот раз был честным. И, наверное, это единственный плюс из того, что он сказал. По факту, знаете, почему максимально натяжно смотрятся все обсуждения того, что происходило, вот это вот, а кто будет новым премьером, точнее, кто уже им стал, а как будет устроен Госсовет, а каким образом поменяется Конституция, как, знаете, почему настолько это все выглядит натяжным? Потому что это все не настоящее, это все в широком смысле имитация. А в современной политической России слова не значат то, что они значат. Да? Когда говорит про вот независимость парламента, еще какая независимость парламента, есть ли среди вас хоть один человек, который считает, что нынешняя там, Государственная Дума не подвластна президенту, или там, не знаю, что Совет Федерации может принимать самостоятельные решения, или что по политическому делу суд может сам принять какое-то решение. Я думаю, такого человека не найдется. То есть, по факту, мы все это все давно знали и понимали, просто он это проговорил. Да? Ну, и проговорил, естественно, со всеми не теми словами, которыми это говорю я, просто не знаю почему, потому что считает, может быть, такую форму неприличной, но по сути я услышал именно это. Могу ошибаться, есть много других интерпретаторов. И при этом это не значит, что надо там сложить лапки и сказать, ну ладно, царь так царь, ну все хорошо, вот командуем, мы холопы, ну, как бы, как там Жириновский же, да, он же честно, раскидывая деньгами, кричал, холопы, инвалиды, идите сюда, потому что Жириновский-то знает, что вот там есть царь, но Жириновский не царь, он боярин в определенном виде, да, но он знает, что люди холопы. Это не значит, что люди на самом деле холопы, я подчеркиваю, здесь сейчас начнется, надо быть внимательным максимально. Это значит, что они так это видят. То, что Путин царь, это значит, что Путин видит себя царем, и та элита, которая себя окружил, видит его царем. Да? Это не значит, что мы должны видеть его царем, или что позволять ему быть царем. Мы в широком смысле. Не то, что я там против или за Путина. У меня есть определенные взгляды на этот счет, я их не раз высказывал, но важно зафиксировать некоторое количество вводных для того, чтобы уже дальше с ними оперировать. И вот главное, что, мне кажется, надо зафиксировать, что Владимир Путин больше не будет играть во все эти игры. Он больше не будет делать вид, что он, значит, гарант Конституции. Он больше не будет делать вид, что ему нужна конструктивная оппозиция, или что люди имеют право выходить на площади, или что он, значит, общается со своими международными партнерами в том плане, что он их к ним прислушивается. Нет. Он всего лишь сказал то, что все мы из нас давно знали. Отмен момент первый. Теперь момент второй. Про фейковый дискурс, который не настоящий, типа почему молчит оппозиция. Он раскручен искусственно, он очень красивый. Почему вообще любая конструкция, почему молчит кто-то, она всегда красивая. Почему молчат деятели искусства? Почему молчат там те, се, пятые, десятые, там, я не знаю, ведущие «Эхо Москвы», зрители «Эхо Москвы»? Почему вы молчите? Ведь происходит конституционный переворот. Никакого конституционного переворота не происходит по той простой причине, что конституции давно не существует. Она существует как некий рудимент и бумажка. Расскажите, пожалуйста, людям, которые выходили на стратегию 31 о том, как существует конституция. Или расскажите Константину Котову, который отправился по статье, по Дадинской статье, так называемой, которую даже Конституционный суд признал, что нельзя ее так использовать. То есть, чтобы вы понимали, настолько не существует Конституции, что даже решение Конституционного суда, который как будто бы, во-первых, подвластен, во-вторых, определяет исполнение Конституции, что даже на Конституционный суд забивают с высокой колокольни, потому что какой-то силовик захотел посадить Константина Котова. Да, нет этой Конституции. Она не существует. Она вымышлена. У нас был эфир с Тамарой Морщаковой, я помню, в программе 2019. Замечательный эфир. Тамара Морщакова один из моих любимых спикеров, потому что она очень честная. Я вообще ценю честность. Это условие, конечно, необходимое, но недостаточное. Да? Из-за того, что Путин вышел и честно сказал, что он царь, он в моих глазах хорошим не стал. Да, то есть, но условие это необходимое. И я ее спрашивал, потому что я не люблю игру в слова. Я не люблю вот эти экивоки. Да, вот в законе написано то-то, а вот это там. Бьют не по закону, а по морде, да, как известно, перефразируя знаменитую фразу. И по этой причине мы с ней, когда общались в эти 20 лет, я спрашиваю, Тамара Георгиевна, скажите, пожалуйста, а Конституция, она сама по себе может работать? Она сама, вот сам факт наличия Конституции как документа, он является определяющим в том, чтобы она работала? Он сказал, конечно, нет. Конституция может работать, опираясь только на что-то. Либо на людей, либо на гаранта. У нас есть гарант, президент. Да? Это же история не про самоцель. Не может быть документ, бумажка или какое право условное, да, гуманизм самоцелью, и более того, оно не может существовать, если его ничего не обеспечивает. Любая вещь находится в этом мире и действует в этом мире только потому, что чем-то обеспечена. И вот наша существующая конституция или любая другая, которую напишут, перепишут, кто там ее переписывает, Прилепин с Исенбаевой, да, по-моему, они, по-моему, перепишут там конституцию. Это даже хорошо, да, потому что это дополнительно показывает вам, насколько это все не настоящее. И вот наша нынешняя Конституция, она давно не работает и не действует. И посадить вас могут, несмотря на Конституцию, и на митинги завернуть, несмотря на Конституцию, бизнес отнять, несмотря на Конституцию, а здание снести в центре Москвы, говоря, не прикрывайтесь бумажками. Да? Вот это все тот мир, в котором мы живем уже достаточно давно, и все понимаем, что он так существует, но при этом мы цепляемся и надеемся вот за это, как за какой-то остаток вот этой возможности жить при демократии в том ее качестве, когда от нас зависит реальное принятие решений. Но на самом деле есть хорошая сторона в этом всем, что теперь, когда официально все договорились, что нет никакой конституции. Да, ну вот Путин сказал, что нет конституции. Можно менять, можно не менять эту главу. Да? Это в каком-то смысле хорошо, потому что вот эта сосредоточенность на конституции, она, мне кажется, очень сильно мешала. Потому что пока был призрак, как будто есть какой-то документ, к которому можно апеллировать, люди вместо того, чтобы каким-то образом пытаться осуществлять собственную политическую волю, это и есть политика. Политика – это способность бороться за власть. Власть – это когда один человек или группа людей может ограничить или осуществлять давление на другую группу людей. Это и есть власть, да, по ее классическому определению. И вот теперь, когда нельзя зацепиться за вот эту вот какую-то бумажку, которая на самом деле давно не работает, это хорошо, потому что она ушла из уравнения. Как в Алисе, да, для начала нужно потерять надежду для того, чтобы начать что-то делать. И сейчас, теперь, когда мы уже в более честном и прозрачном будущем, будут происходить намного более эффективные вещи, я назову это так, эффективные вещи с точки зрения тех людей, которые хотели бы что-то менять и как-то с этим работать. Да. Почему молчит оппозиция? Потому что в том, что Путин сказал, что он царь, нет ни новости, ни события, ни какой-то новой информации. Мы это все знали, и оппозиция знала. В выборах в Мосгордуму было намного больше смысла, чем в том, чтобы условно рассказывать сейчас о том, а, посмотрите, Путин меняет Конституцию, у, какой кошмар. Почему? Потому что работают только те вещи, где появляется окно возможностей для осуществления власти, то есть для осуществления давления. Что такое были выборы в Мосгордуму минувшим летом? Мосгордума абсолютно клоунский, абсолютно подчиненный орган, да, который не имеет ни полномочий, ни полномочий настоящих, да, то есть, может быть, прописано имеет, но полномочий вот как возможность что-то осуществить. А почему выборы в Мосгордуму, которые никого никогда не интересовали, вызвали такой масштабный резонанс в Москве и за ее пределами, и в интернете, и везде? Потому что люди увидели, что вот здесь как раз появляется окно возможностей, что у части людей, которые хотели бы влиять на действующую власть, есть окно возможностей для того, чтобы это сделать. Казалось бы, придумали способ, и способ действительно придумали, а для власти это было очень тяжело. Да? То есть когда вам, как власти, вот этот ваш город, который входит там в какие-то лучшие десятка городов мира или там современная хорошая столица, когда вам приходится ставить его на осадное положение, буквально, когда вы разворачиваете военные городки на центральных улицах вашего города, это значит, что власти действительно, действительно дискомфортно. Это значит, что на нее осуществлено было какое-то давление. И поэтому с точки зрения действия и эффективности выборов в Мосгордуму и возможности действовать там было намного шире, чем то, что вышел Путин и сказал, ну, я царь. Все такие, да мы в курсе. Да? И поэтому оппозиция молчит. Не хочу говорить широко за оппозицию, не хочу превращаться в аналитика то ли Путина, то ли оппозиции, потому что не являюсь ни тем, ни тем. Вообще экспертом ни в чем не являюсь, как я неоднократно вам повторяю. Но суть в том, чтобы сосредотачивать усилия конкретно на тех вещах, на которые вы можете повлиять. Может быть, это будут выборы в региональный парламент, не знаю, Мурманск. Я не знаю даже, есть ли у Мурманска региональный парламент. Наверное, есть, должен быть. Да? И это и есть эффективность. Помните, сколько было акций против Путина или нарушения Конституции? Перечисленная стратегия 31. Помните акцию «Надоел», например, организованную нынешней сотрудницей Раштудой Марии Бароновой, в том числе и «Открытой России» Михаил Ходорковский. Помните, выходить и говорить, типа, Путин, уходи, это не действие. Это может быть красиво, это может быть пассионарно, это может быть самопожертвенно, но это неэффективно. А политика осуществляется эффективностью. И именно поэтому вот сейчас любое действие, которое будет после отсутствия окна возможностей, его сейчас нет. Да, пока нет этого ни конституционного собрания, ни какого-то нового варианта конституции, ни выборов. Оно абсолютно бесполезно, на мой взгляд, с точки зрения эффективности. И коль скоро кто-то хочет, многие хотят, да, и, возможно, я отношусь к их числу, скорее всего, отношусь, как-то оказывать давление на эту власть, хотя бы для того, чтобы она опиралась не только на собственные интересы, которые явно расходятся с интересами моими, например, для этого нужно очень четко расходовать собственные ресурсы, потому что у власти ресурсов очень много. Я говорю сейчас не про деньги, я говорю сейчас про то, что под этой вертикалью она почему-то... Почему вертикаль? Да? Потому что она агрегировала в себе все ресурсы, связанные с властью и осуществлением давления. Силовые ресурсы, судебные ресурсы, все остальные ресурсы. И вот для того, чтобы противодействовать этой махине, да, которая обладает всеми практически ресурсами, нужно играть очень точечно, очень верно и очень выверенно. Я, безусловно, имею в виду в легальном поле, потому что любая игра в нелегальном поле, она только усиливает эту власть, потому что позволяет ей приводить новые репрессивные механизмы. Не с той точки зрения позволяют, что общество их одобряет, а с той точки зрения, что власть об этом задумывается. Да? Нет такого, что я не согласен с теми аналитиками, которые говорят, вот Путин не хочет усиливать репрессии, потому что, значит, люди обидятся. Ребята, плевать Путину на то, обидятся люди или не обидятся, когда ты сосредоточил в своих руках абсолютно все рычаги влияния и управления, тебе все равно на эту якобы легитимность. Да? Мы уже с вами обсуждали, что такое легитимность. Нет никакой легитимности в вакууме. Легитимность существует только в тех средах, когда эта легитимность, точнее ее отсутствие, может конвертироваться в издержки. Когда она в издержки конвертироваться не может, наличие или отсутствие этой легитимности никого не парит. Так вот, любое силовое незаконное действие со стороны противников власти, оно дает власти мотивацию для того, чтобы эту репрессивную свою машину увеличивать. Какой итог небольшой я бы хотел подвести? Мне кажется, очень быстро мы сейчас перестанем обсуждать это выступление, это послание. Точнее, ну для экспертов-то это хлеб. Хоть что-то произошло в российской политике, да, президент что-то сказал, чего он обычно не говорил, да, не сказал не про надои, а про то, что он будет, значит, секретарем Госсовета. Ну, он не сказал об этом, конечно, но будет. Вот, и, конечно, это будут все обсуждать. Но на самом деле сейчас основная задача, и я говорю тем, кто считает, что как-то нужно противодействовать ощущению Путина, что он царь, это находить окна возможностей и в рамках них направлять ресурсы. Но делать это очень аккуратно, выборочно и осознанно, поскольку ваши ресурсы ограничены, а ресурсы действующей власти ограничены очень условно. И маленький последний момент, все-таки небольшой такой, знаете, классической аналитики. Про правительство немножко хотел сказать, потому что, опять же, спорят про конфигурацию. Я, во-первых, считаю, что отставка Мединского моя личная радость, потому что на фоне понятно, там, кто бы ни пришел, кто бы ни заменил, что бы кто ни сделал, там, все такое, основная политика партии условно не поменяется, потому что ее нет, ее не существует, да, у нас не существует Государственной Думы, у нас не существует Совет Федерации, у нас не существует правительство, у нас существует Путин, который, значит, отдает тем или иным людям указы. Но просто существование самого Мединского среди министров и его бесконечные дилетантские, странные, пассионарные, отвратительные высказывания меня очень корежили всегда, поэтому я очень рад, что вот Мединского сейчас поменяют. Возможно, на кого-то похуже, но мне сложно представить себе человека похуже. Ну так вот, что касается правительства, мне кажется, туда поставили человека, который будет отвечать конкретно за сбор денег. То есть новое правительство, которое сейчас будет, это будет правительство, которое будет накапливать деньги. А накапливать деньги современная Россия может только с граждан, то есть с нас с вами. Мы уже видели эти тенденции последние несколько лет. Есть миф о том, что Россия сырьевая держава. В данный момент это миф по той простой причине, что сырьевые компании, в том числе государственные компании, они скорее больше потребляют денег, чем дают их. Они не платят дивиденды, как Роснефть, например, получают дотации государственные, осуществляют мегапроекты вроде всяких там потоков, да, поэтому это не является основным источником дохода государства. Основным источником дохода государства сейчас являются граждане, именно поэтому повышается ДС, именно поэтому повышается пенсионный возраст, и вот сейчас эта тенденция, да, что-то всегда является продолжением чего-то, не бывает ничего в вакууме, да, не переключаются тумблеры. Новое правительство – это как раз правительство не условного Медведева, который должен был собирать на себя весь негатив, не условных плохих бояр, на которых можно было все валить. Новое правительство – это будет тихим правительством, которое будет просто тихо, планомерно собирать с людей деньги и, соответственно, агрегировать их в условной путинской казне, которая ему там понадобится для чего угодно, что придет ему в голову, да, там, не знаю, золотую статую поставить посреди Москвы. Не себе, конечно, Путин так не делает. Кому-то, кто прочно ассоциируется с ним, как вот поставили статую Владимира, это же статуя не Владимиру на самом деле. Опять же, в России все не то, чем кажется, и не то, о чем говорится. Вот, итог. Ничего не произошло, но происходить начало. Мы входим в зону переформатирование от имитации к прямому осуществлению того, чем давно являлся Путин. И в рамках осуществления этого перехода будет много окон возможности. Например, выборы в ту же Госдуму или еще куда-то, да, там. И они, конечно, там не придут, я не знаю, оппозиционеры не займут всю Госдуму. Суть не в этом. Суть не в том, чтобы занять политическую плоскость, суть в том, чтобы оказывать политическое давление на власть с целью повышения издержек для того, чтобы власть учитывала существование других людей. Это будет насыщенные, яркие 3 приближающихся года. И, как сказал один тоже не самый глупый человек, не дай бог вам жить интересное время, но мы живем, видимо, именно в него. Это был бы небольшой монолог, давайте слезу с табуретки и перейдем уже к вашим сообщениям.
И тут Майкл Наки слезает с табуретки.
Так, для начала я сделаю выжимку из чата того, что вы писали, из чата на YouTube-канале «Эхо общества», чтобы не потерять ваши вопросы. Они наверняка очень осмысленные, интересные и здоровые. Я говорю это без сарказма, потому что действительно, ну, мой эфир по сути строится на коммуникации с вами, потому что я считаю, что... Ну, условно сидящий здесь я, не то чтобы, там, я не знаю, умнее или образованного кого-то из того, кто сидит по ту сторону монитора, просто мы выбрали разные профессии, и поэтому для того, чтобы как-то этот эфир отвечал вашим чаяниям и моим чаяниям, основные игроки этого эфира, это, конечно, вы. Спасибо большое всем, кто подключается к YouTube-каналу «Эхо общества». Приходите туда, ставьте лайки, пишите ваши вопросы, а для начала мы немножко почитаем смс-ок. Так. Так, с нуля. Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, да. Хорошо, что поправились. Я еще болею, пишет Аня. Да, по мне опять не понравилось болеть. Это вечно изматывает абсолютно. Знаете, как было здорово болеть в детстве? Прям очень нравилось. Когда ты болеешь в детстве, у тебя просто уходят все твои обязанности, и ты как бы сидишь и кайфуешь. Когда ты болеешь во взрослой жизни, у тебя все твои обязанности остаются, а иногда даже множатся. А при этом чувствуешь, что себя отвратительно, и сил у тебя совершенно нет. Так, пишет из Москвы, из Московской области. Зачем буратинить ночной эфир? Разве «Эхо Москвы» нынче кислота дискотека? Я не очень понимаю смысленность этого сообщения. Попробуйте еще раз. Возможно, вы хотите донести до меня какую-то мысль, которая мне не очень очевидна. Аня пишет, меня еще на Новый год напугала поздравительная речь Соловья о том, что год будет тяжелый. Ну, слушайте, у нас все года тяжелые, как бы это самосбывающееся пророчество, особенно перед политической трансформацией. Политическая трансформация не в плане изменения, а в плане происхождения процессов, которые должны быть в обществе. Ну, то есть, как бы... Мы, да, находимся в политической трансформации, да, она началась. Вот то, что высказывание Путина, это программная речь, которая говорит, началась политическая трансформация. Стас Путильцев. Майкл, как вы оцениваете переход Тихона Дзитко на должность главного редактора телеканала «Дождь»? Стоит ли, на ваш взгляд, ожидать каких-либо изменений, переформатирования, обновления концепции на телеканале? Да, конечно, стоит ожидать. Он для этого и поставил. Как я это вижу, опять же, с моей точки зрения. Год 20-й – это год предвыборный. Перед выборами в Государственную Думу. И это значит, что будет политизация людей. Например, этим летом была фальстарт политизация людей. Вы видели, что просмотры наших эфиров и наших коллег, и всех на свете увеличивались, потому что было долгое время ощущение, что людей не интересует политика. И я все время с этим ощущением рассказывал многим людям, что это неправда. Людей не интересует политика в том моменте, когда им кажется, что они ничего не могут с этой политикой делать или как-то на нее повлиять. Любой человек хочет участвовать в политике, знает он этого или нет. И вот широкомасштабная политизация, которая будет в ближайший год, она, конечно, предполагает запрос на появление информационных ресурсов, особенно в условиях нашей страны, где, ну, буквально на пальцах одной руки я смогу перечислить те каналы или те СМИ, которые можно читать или смотреть и знать, что тебе говорят как минимум, как люди думают. Не факт, что правду, но свое мнение, да, свою аналитику, свои слова, они написаны методичками за полмиллиона рублей в месяц. Вот. Теперь касательно самого «Дождя». Оттуда ушла программа Олега Кашина. Это очень жалко. Мне нравилась программа Олега Кашина. Хотя, признаюсь честно, не так часто я ее смотрел. Но я надеюсь, что Олег Кашин не очень расстраивается. И, конечно, программе было 4,5 года. И, видимо, под новый формат Тихон Зятко либо лично, либо как-то совместно они решили, что... она не нужна на нынешнем канале «Дождь». То есть я ожидаю от канала «Дождь» повышения политизации, привлечения к молодым форматам людей, да, потому что политизация у консервативной части телеканала «Дождь» и так была, но эта консервативная часть была достаточно маленькая, а во-вторых, ей уже все сказали, что могли сказать на тот момент, и я думаю, что как раз Тихон Зятко и телеканал «Дождь» сейчас будут пытаться придумывать, как сделать так, чтобы говорить с новыми людьми, которые заинтересовались политиками, б, с теми, кто интересуется давно, но уже все это слышал неоднократно. Вот. Что касается лично Тихона Зятко, мы не знакомы, но я читал и слышал пару его интервью, мне очень нравится его взгляд на журналистику, который я вам сам неоднократно озвучивал, что есть черное и белое. И есть люди пустые и не пустые. И что журналист – это не подставка под микрофон, а журналист – это человек, который анализирует, и человек, который дает результаты своего анализа. Я своими словами сказал мнение Тихона Зятко, мое представление о мнении Тихона Зятко. Вот, но я считаю, что это может сделать телеканал «Дождь» гораздо более интересной площадкой, чем есть сейчас. Все из нас, вот ведь пишут из Москвы и Московской области. Извините, что я так обобщаю. Обобщаю всегда плохо, но для ясности той мысли, которую я хочу донести, наверное, это было критично. Майкл, а может это как раз то самое окно возможностей, о котором вы говорили, отвечая на один из моих вопросов, Александр Одесса. Окна возможностей будет, их сейчас нет. Путин ничего не сделал. Он просто сказал то, что и так уже долгое время было. Извините, он уже давно царь-император, который захватывает территории других государств. И который сам определяет, что происходит внутри страны, и у которого ручная дума, и у которого ручное правительство. Понимаете? И ничего не произошло. Просто он сказал... Смотрите, как это работает. Когда к вам на улице подходит какой-нибудь человек грозного вида, в Олимпике похожий на нынешнюю мою, у меня просто вид не грозный, и говорит, купи кирпич за 1000 рублей. Понятно, что речь не идет о покупке кирпича. Да? Понятно, что просто хотят у вас отжать денег. Да, это вот как раз то, когда слова значат не то, что они значат. И нам вышли, и вместо того, что нам долго говорили «купи кирпич», нам вышли и сказали «денег давай сюда». Вот, вот что произошло. И это не является каким-то новым фактором. Это является отмашкой и началом того, что будут происходить определенные события. То есть Путин буквально сказал, меня больше не интересуют международные суды, меня больше не интересуют российские суды. Его всегда не интересовали. Но он об этом объявил. А раз уж он об этом объявил, то он будет предпринимать действия, которые должны будут имплементировать это в жизнь. И вот в эти моменты будут окна возможностей. Федорович пишет из Оренбургской области. Майки, что вы вяжете кружева из слов без смысла? Сами запутались. Царь не царь, бараны не бараны, холопы не холопы. Царя короля делает царем окружение. Если холопам нужен царь, значит будет царь. Это не так. Царя царем делает возможность оказывать власть. То есть то силовое окружение, сейчас речь о силовом окружении, которое существует. Да, и вы можете сколько угодно говорить. Я не признаю Путина царем, и вы будете правы, потому что он не должен быть царем, но потом к вам придет, не знаю, дядя из центра и посадит вас на 5 лет, понимаете? У нас буквально был введен закон за оскорбление царского величия. Вот. Поэтому, возможно, мой спич был недостаточно понятен для вас, Федорович, но я надеюсь, что в течение этих 3 часов на какие-то отдельные его проволочки, если они были, мы как-то сможем обсудить. Стас Путильцев. Как вы думаете, в каком году будет окончательно завершена политическая эпоха Путина? Не кажется ли вам, что любой другой человек на его место также придет к власти на много десятилетий? Это самый неважный вопрос. Понимаете ли, в чем дело? нет какого-то срока ограничения. Это не автомобиль Toyota. Это так не работает. Невозможно просто сидеть и ждать, что в какой-то момент она перестанет ездить, потому что ее владелец будет ездить в сервис, менять детали. Знаете про корабль ТС? Хорошее есть такое упражнение для ума, если хотите. Скорее, вопрос. Ну вот корабль ТС... Если в нем поменять сначала одну доску, потом поменять другую доску, а потом, ну там, в итоге будут поменены все доски, но при этом останется ли это кораблем ТС или перестанет быть кораблем ТС? Это интересная такая загадка, если хотите, говоря простыми словами. Сидеть и ждать, это тоже вполне себе вариант. Каждый, я никого ни к чему не призываю, каждый сам выбирает, какую именно стратегию ему занять, исходя из его жизненных позиций, его взглядов. Да? Может быть, вам наоборот нравится Путин царь, почему бы и нет? Есть такие люди. Наверняка. Должны быть, статистически. Вот. Поэтому невозможно сделать никаких прогнозов, потому что каждое действие каждого человека, каждый ваш лайк, каждый ваш репост или любое другое действие, оно влияет на картину событий. У нас есть многомерное пространство, в рамках которого любое действие изменяет ту кривую времени, в которой мы находимся. Понимаете? Поэтому это зависит исключительно от вас. Вот если мы зафиксируем сейчас во все, вот все положим руки на стол, замолчим, перестанем заходить на канал YouTube «Эхо общества» и прочее, прочее, то навсегда. Ну, с достижениями современной медицины, к 2050 году будут уже печатать органы, навсегда будет Владимир Путин. Тот такой император из Warhammer 40 тысяч. Но все зависит от каждого вашего действия. Я даже про прословутый эффект бабочки не буду говорить. А зачем они сравнивают себя с западными странами все время, пишет Туся? А потому что не с чем сравнить для себя. Потому что у них есть, и тоже неоднократно об этом говорил, никто так не любит, например, Америку, как наша действующая нынешняя власть, потому что им кажется, что в Америке хорошо. Поэтому они постоянно говорят, они мыслят этой категорией, что в Америке хорошо, поэтому для того, чтобы сказать, что хорошо у нас, надо сказать, что плохо в Америке. У них не Россия-центричный мир. Понимаете, в чем дело? Поэтому они чокаются шампанским, когда выбирают Трампа, или поэтому они говорят, что в Америке линчуют афроамериканцев. И поэтому они будут и дальше это делать. В тот момент, когда они перестанут сравнивать себя с другими, только страна, в которой все хорошо, не совсем все, не бывает все хорошо, но страна, которая ощущает себя успешной, не апеллирует к другим странам. Понимаете, в чем дело? Эта страна и так знает, что она лучше. Вам не надо говорить, что вот, а у Васи горб, когда, извиняюсь перед всеми людьми с горбами, я привожу вас не как пример чего-то плохого, а как пример для понимания. Не бывает такого, что ты апеллируешь к тому, у кого что-то есть, когда ты всем доволен внутри себя, да? Снова из Москвы, из Московской области. Те, кто прошел там дискотеку, кислостная птица, говорун. Где музыкальная пауза? Музыкальных пауз в моем ночном эфире нет. Хорошо это или плохо, я не знаю. У нас много ночных эфиров. Замечательные есть эфиры у Антона Ореха, и у Алексея Нарышкина, а и у Ольги Журавлевой, которые вернули ее час. Поэтому многие из них вы можете с удовольствием посмотреть. Венедиктов сделал нападение конем. Ждем ответную контратаку Захаровой. Ну, это Лавров наговорил эту чушь про то, что в Америке право, они не слушайте, что они там говорят, им всем плевать, они просто выдумывают себе концепции, они не знают ни фактов, ни истории, посмотрите, что Путин говорит, им не интересна реальность, им интересна конструкция реальности, в которой они оказываются правы. Я просто поясню, в чем дело, там Лавров заговорил про то, что вот у США вообще плюет на, значит, международные договоры, все такое, это все у них записано во всех их документах, это, естественно, неправда, на что Алексей Венедиктов и указал Лаврову, приведя конкретно на нашем сайте, по-моему, на сайте «Эхо Москвы», вы можете посмотреть конкретные выдержки из этих документов. Вот. Потому что вы можете напридумывать себе любую реальность, но смысл в том, что реальность от этого не поменяется. То, что я всегда говорю, истина, она всегда одна, реальность всегда одна, сколько бы вы ни говорили о том, что у каждого она своя. Вы можете сказать, что у Лаврова своя правда, но у него нет своей правды, потому что это просто вранье. Криоген, во что играете, Алексей Алексеевич? Защита Немцовича? Смешно. Так, Майкл, куда съедешь в феврале в отпуск, если лишили загранпаспорта? Может, по Западной Беларуси, Вячик из Воложского? А, куда съедешь в феврале в отпуск? Слушайте, я небольшой фанат отпусков. Брать их не люблю, ездить не люблю. Я дома люблю сидеть. Ну, вся Россия, она очень большая и прекрасная. Я любил раньше и любил бы сейчас, наверное, если было время, ходить в походы, например. Я ходил на Алтай, я ходил на Кавказ. Ну, Яйлу пересекал, сейчас с этим могут быть проблемы. Вот, поэтому я бы вам порекомендовал походы. Походы – это абсолютно замечательно. Юрий из Екатеринбурга. Добрый вечер. Мишустина называют технократом. Является ли коннотация этого слова скорее положительным, чем отрицательным? И может ли оно перекочевать в ближайшей перспективе в то же множество вымаранных слов, как то урбанист или либерал? А технократ... Мы с Екатериной Михайловной в статусе, она рассказывала, что это такая. Она, правда, не очень хорошо к технократам относится, о чем мы с ней дискутируем. Технократ означает ровно то, что человек не имеет под собой политической идеологии, а просто исполняет те задачи, которые ему ставят. Это называется технократ. Молодые путинские технократы – это уже устоявшийся мем. И уже сейчас слово технократ используют как некий жупел, как некое ругательство. Хотя технократия и слово технократ – это абсолютно замечательное явление. Это значит, что человек, вот я, например, там сижу перед вами, я в каком-то смысле технократ, потому что у меня нет задачи в чем-то вас убедить, у меня есть задача сделать свою работу, а именно проанализировать действующую реальность и выдать вам некий анализ, некие вводные, с которыми вы уже потом будете работать. Я не ангажирован идеологически, да, по крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Не ангажирован не в том плане, что у меня нет взглядов, а не ангажирован в том плане, что у меня нет... задачи и установки вас на что-то куда-то направить. Поэтому технократ в оригинале, как и популист, кстати, слово безоценочное. В современной России это уже, конечно, ругательство. А почему все меня называют Алексеем? Продолжают. Я не Алексей, я Майкл, пожалуйста, господа. Я Майкл. Просто примите это. Алексей, когда вы рядом со словом «Путин» ставите местоимение «я», нивелируете значимость содержания своего посыланинга в мед Эдуард Малахова. Ничего не понимаю, извините. А в любом международном договоре должен быть пункт о выходе из него, иначе быть не может. Да, должен быть. И что? На что это влияет? Международное право вообще не существует. Майкл, с возвращением. Рад вас слышать. Хорошего эфира. Саша Вишняки. Спасибо большое, Саша. Арат пишет. Неправда. У нас не все годы тяжелые, а только четные и следующие за ними. Ну, смешно. Да. Много новостей в последнее время о задержаниях по подозрению в коррупции. Например, министр МВД Коми, заммэра в Ярославле. Это совпадение с федеральными новостями и изменениями, Сергей? А их всегда много. Вы просто не всегда обращаете на них внимание, потому что передел собственности на уровне элиты, которая не является прямой элитой в окружении президента, а является подэлитой, там всегда происходит перераспределение потоков. То есть любой человек, приходящий там на любую должность, условно, внутри какого-нибудь региона Российской Федерации, пытается перенаправить на себя бизнес-процессы, господряды и все остальное. Поэтому всегда есть за что посадить, и всегда при переделе собственности берут за коррупцию. Это удобно. А в наших ли это интересах? Нет, поскольку берут не за коррупцию, на самом деле, а за передел. То есть реальная борьба с коррупцией – это когда борются для того, чтобы не было коррупции. А наша борьба с коррупцией в России – она для того, чтобы от одних людей деньги перешли другим людям. Арат, а с чего вы взяли, что 3 следующих года? Вы уверены, что не будет досрочных выборов в Думу, что транзит устроят не в 24-м, а в 21-м? А я думаю, что у транзита, хотя он не является в прямом смысле транзитом, потому что ничто никуда не меняется, будет как год до, год транзита и год послесловия, так сказать, как минимум. А там посмотрим. Если скажу, что пишу вам из Литвы, вы ведь не поверите, так как вы судите о своих слушателях поверхностно. Нужно верить на слово. Сказал, что пишу из Литвы, значит, из Литвы. Хотя номер говорит об обратном. Подпись ваш слушатель. Да, Бог, я вам верю как самому себе. Хотя самому себе я верю не очень. Ну, как бы, хоть из Литвы, хоть откуда, Бог ради. Я по своей работе знаком, по-прежнему вижу, что не интересует политика. Большинство боится, чтобы не было хуже, и все. Остальное перенесут. Это и есть интерес в политике. Интерес в политике – это не значит, что вы, там, я не знаю, слушаете этот ночной эфир или что-то репостите, или там, я не знаю, выходите на митинги. Интерес к политике и политика – это любое ваше участие в жизни страны, потому что вы являетесь гражданином этой страны, поэтому все, что вы делаете или не делаете, является политикой. Понимаете? Ну, у вас была раньше ночь чтения Евгения Онегина, медленный том, с паузами на модную музыку, а Буратинич ускорять естественный ритм речи. У меня не было ночи чтения Евгения Онегина, вы меня, наверное, с кем-то перепутали, там какой-то повтор ставили в прошлую субботу, возможно, там это было. Наши ночные эфиры как-то уже классические, вот в таком формате появляются, не знаю, сколько, полгода, может, побольше дальше. Так... Евгений, есть какой-то особенный кайф быть всему начальником? И отпуск не нужен. Майкл, как по-вашему? Это жизнь? И начальники, которых я знаю, это люди, наоборот, которые постоянно не могут расслабиться, потому что ты должен контролировать множество процессов. Контроль заключается не в том, чтобы ты их на микроуровне контролировал, да, говорил, делай то, делай то, а что ты в любой момент должен быть готов отреагировать на любую возникшую проблему или ситуацию. Поэтому это скорее наоборот. Большое бремя. Не то, чтобы я призвал к сочувствию, а просто это вот как если вы условно не начальник, сделали свое дело, все, дальше у вас голова свободна. Если вы условный начальник, хотя не знаю, что вы вкладываете именно в это слово, да, я так понимаю, руководство неким коллективом или в данном случае президентом страны, то это значит, что вы постоянно в голове все это держите. А на самом деле ничего не устает так, как голова. Возможно, это и стало причиной, так сказать, некой деградации у одного там начальника одной страны. Я бы не стал называть это журчание, необеспеченное смыслом, кружевами. Это мыльные пузыри. Ваше право так считать. Я не заставляю вас себя слушать. Стоит ли нам в дальнейшем ожидать железный занавес, запрет на выезд за границу, пишет Стас Путинцев с Курска? Скорее нет, но какие-то странные тенденции в этом направлении есть в разных сферах по привязыванию людей к определенным местам. Я так понимаю, в медицине сейчас как-то это сильно делается с обязательными отработками и прочими вещами. То есть некая реконструкция... крепостного права, я вижу ее восстановление, но оно скорее направлено на усиление эффективности в их представлении того, как бы обеспечить малыми средствами какие-то вещи, чтобы они существовали у нас здесь. Вот. Но я не думаю, что стоит ожидать железного занавеса, потому что невозможно в современном мире... Для чего нужен был железный занавес? Железный занавес нужен был для того, чтобы не было то, что было с восстанием декабристов. Кстати, тоже модная тема. Которые сходили на Наполеон, Леона, победили его, увидели, что там происходит, вернулись и офигели, сказали, какого черта, мы победили вот этих ребят, а у них там, ну, на порядке лучше, чем у нас. И железный занавес исполнял ровно ту же роль в СССР, чтобы люди не видели, что там, для того, чтобы им не казалось, что им плохо. Ведь счастье, удовольствие или печаль – это не ультимативные категории, а сравнительные категории. Вот когда вам не с чем сравнивать, да, не с чем сравнивать с чем-то хорошим, а вот тогда вы все можете быть, например, довольны, да, что вы выцепили, например, колбасу, которую вы подвозите раз в месяц, или что-то такое. Но когда вы знаете, что существуют страны, и их много, или существуют общества, в которых это работает не так, то начинаются проблемы. Смысла железного занавеса в современном мире нет, потому что эту информацию уже не скрыть никаким образом. А выезд людей, которые могут что-то делать, это скорее плюс для режима, потому что режим не очень хочет, чтобы баламутили воду. Арата. Майкл, вы очень часто не понимаете то, что вам пишут слушатели, обвиняйте их в том, что они вас не поняли или ситуацию не понимают, и начинаете им объяснять, что они не понимают, хотя часто именно это они и утверждали. Ваш спор с ними получается по схеме софизма чучела. Постарайтесь сначала услышать мнение слушателя не ошибочное мнение, а правильную часть, иначе выглядит, будто вы считаете, что слушатели могут только ошибаться. Это неправда, Арата, частенько люди меня поправляют, и как бы я всегда открыт к этому, но иногда я действительно не понимаю, что люди пишут. Ну, извините, я так... туповат немножко, да, ограничен своими когнитивными возможностями. Майкл, почему нельзя произнести открыто прямо, что есть цель установка задания любой ценой сместить Путина от управления Россией? Ведь это подспудно ясно и так, Эдуард Малаховка. Да дело-то не в Путине. Путин, Шмутин, я не знаю, Мишутин и все остальные. Дело не в Путине, дело в конструировании системы. Да, и никакого задания у меня нет. Мне никто не выдает заданий, по крайней мере, связанных с тем, что мне говорить. Именно поэтому я работаю там, где я работаю, а не там, где платят по 500 тысяч в месяц. Понимаете, в чем дело? Я не... Единственное мое задание, которое у меня есть, это провести тот эфир, который я провожу. Да, а как его проводить, это уже моя собственная задача. Дед Штукарь. Технократ, это понятно. Что означает слово казнократ с буквой Т? на конце с буковкой Т указано крат. Давайте посмотрим. Че уж. Время есть. С буквой Т просто не знаю. Извините меня за мою. Знаю только с буквой Д. Возможно, это какая-то шутка, которую я, опять же, не понял. Еще раз извините. Майкл, все же насчет прогноза Соловья-Пархоменко про него сказал, что у профессора очень хорошие источники. Что мешает Путину совершить реально неожиданный маневр в сторону стран Балтии, чтобы все офигели, как в 2014-м с Крымом. Мотив – внешнеполитический реванш за великую геополитическую катастрофу Александра из Москвы. Потому что никто не позволит этого сделать. Почему получилось с Крымом? Потому что никто не ожидал, что это возможно, да, в 2014 году взять и захватить кусок другой страны. Я думаю, что и мы видим, что многие страны, в том числе страны Балтии, они всерьез рассуждают о возможной угрозе со стороны России, всерьез обсуждают это с теми странами, которые действительно могут помогать противодействовать этому. При захвате Крыма был использован ряд технологий, которые, а, не были использованы ранее, б, не ожидалось от такого государства, как Россия, которое считается все-таки в большей степени Европой, я надеюсь, что считается до сих пор. Повторную такую авантюру никто не позволит сделать, или как минимум риски и издержки будут слишком высоки, и население, которое будет за этим наблюдать, не удастся убедить в том, что это как надо. Возможно, более экономические варианты, да, как с Белоруссией, например, но это уже другая история. Арата. Кто считает себя умнее слушателей? Но это же вы отвечаете на вопросы слушателей, а не просите их ответить на ваши вопросы. Даже после слезания с табуретки звучите как оракул или в крайнем случае как эксперт. Ни в коем случае не хотел бы это делать. Журналист – человек, который профессионально занимается, который профессионально не разбирается ни в чем, и я на этом настаиваю. Хотя я и даже журналистом себя не считаю. Просто вот почему-то вам мое мнение интересно, я им с вами делюсь и на ваши вопросы отвечаю, и свои вам задаю, когда вы какие-то позиции пишите. Станет ли страшнее, спрашивает из Москвы, из Московской области? Да, скорее всего. Так, еще раз про Евгения из Москвы. Майкл, здравствуйте. Как вам пятничное мнение Соловья? Что думаете о Союзе спасения? Почему международного права не существует? Ну, про Соловья уже сказали. Союз спасения не смотрел, но осуждаю. Мне кажется, это очень низкопробное кино с точки зрения сценария. В России проблема со сценариями. Основная проблема России – это не спецэффекты. Основная проблема России – это не актеры. И основная проблема России – это даже не режиссер. Основная проблема России – это сценарии. А все, что я читал, слышал, видел о Союзе спасения, создает у меня впечатление, что в этом фильме нет внятного сценария, что непонятно, кто сделал, что сделал, почему сделал. А уж оценка там, связанная с пропагандой или не с пропагандой, мне кажется, здесь делом последним, потому что хорошее пропагандистское кино тоже может быть. Да? Мы разделяем художественные ценности и что-то там, вопрос о справедливости. Там, движение вверх, пропагандистское кино во многом, или легенда номер 17, но это хорошие фильмы, с моей точки зрения, с художественной. Почему международного права не существует, отвечая на ваш третий вопрос, не раз отвечал, потому что нет чего-либо, что его бы обеспечивало. Потому что право может существовать только когда есть некое лицо или сторона, которая может обеспечивать это право. Да, если у вас есть совбез, он собирается по поводу ввода войск в Ирак и блокирует, накладывает на это право вето, а Америка вам говорит, да, нам плевать, и вводит, значит, международного права не существует. Майкл, если так и не удастся замутить в России Майдан, какие вы видите свои перспективы в нашей стране? А не надо в России никакого Майдана, в том смысле, что, в котором вы это используете. Свои перспективы я на них не смотрю, они мне не очень интересны. Живу, так сказать, моментом. Вы сказали, Арата пишет, вы сказали, смысл в железном занавесе в современном обществе нет. А Северная Корея, столько лет власти династии Кимов, это заслуга железного занавеса. Там он давно выстраивался слишком. Типа, это как с китайским фаерволом. Нельзя в один момент взять и построить. Да? Это должно быть долго, изначально, и с той точки в тот момент, когда не существовало всего того, что существует сейчас. Вот. Так, ну мы сделаем перерыв небольшой, и потом перейдем уже к вопросам непосредственно из чата. Приходите на YouTube-канал «Эхо общества», ставьте там лайки, пишите ваши вопросы. Микрофон у Майкл Наки, это «Ночной Один», еще 2 часа я буду с вами. Час ночи, 4 минуты. Слушайте, как же мне нравится этот эфир «Ночной» вместе с вами. Как я скучал за эту неделю. Но это не чтобы вас задобрить, в коем случае. Могу сказать что-нибудь противовес. Не знаю, вы плохие. Сами придумывайте. У микрофона Майкл Найки, это Один. Мы в ближайшие с вами 2 часа будем общаться. Приходите на YouTube-канал «Эхо общества». Там чат, где вы можете писать. И сейчас мы как раз переходим к вопросам оттуда. Так, ну что же, начинаем. Доброй ночи. Майкл, привет, привет. Майкл сегодня будет так же, как вчера на стриме всех банить, спрашивает злобный Пикачу. Нет, ну, тот-то это мой личный стрим, поэтому там я баню вообще кого хочу. А здесь, если особо вы к этому не располагаете, то зачем же вас банить? Так. Чат живет, это хорошо, да. Не, просто когда я к самому началу отматываюсь. Что за трек играет на заставке? Ну, это вы Шазам поставьте и узнаете. А, вот вам уже и ответили. Так, едем. Завтра Глеб Павловский на стриме Майкла Плющева. Да. С Новым годом. О, и вас. Ну, он уже, знаете, наступил 20 дней назад. По-домашнему сегодня, конечно. Дома как на работе. Гопота с окраин в спортивных костюмах. Ну, сейчас же уже немножко как-то все поменялось. Сейчас же, наоборот, немножко эстетика вернулась в другую стезю. Аликор Наки даже врать не умеет. Таких не берут замминистра. Это правда. С крещением. И вас, если отмечаете Михаил Карамажей. Так... Так. Конституция есть, а если найду, спрашивает Флабинар. Да нет никакой конституции. Бжух пишет, после эфира пойдет телефон отрабатывать. Неохота мне. Ну, слушайте, прикид это недостаточно. Нужно быть массивным или иметь какие-то, так сказать, инструменты для этого. Что нам стоит дом построить, нарисуем, будет жить Алена и Елена. В каком-то смысле. Коник Горбушек. Майкл, ну чего говорить об этом? Это все так очевидно, ничего не изменилось. Это правда. Этому я и посвящена. Просто многие-то считают, что изменилось. И мне кажется, что это неправильно. Это прямой эфир или запись, спрашивает Никифор по СМС. Это запись. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Ед Тим ТВ Лайф. Я за Жукова и Нарышкина. Они куда-то избираются? Я пока пропустил это, наверное. Макс Кок. Пусть своей гвардии месяцок-другой не даст зарплату, вот увидим патриотизм. Он сам создал такую систему, никакой идеологии, все ради денег. Это правда. Это абсолютная правда. Ну, поэтому и будет давать. Кит 2000. Очень приятно, царь. Очень приятно. Ну, кому приятно, кому не очень. Так, Гарри Колман. Майкл, не гони, просто оцени широту жеста. Просто представь такое в Штатах там или в какой нормальной стране. До послания Путина одно было круче и дороже, чем все выборы в той же Америке. В каком виде? Ну, то есть, что? Для меня крутые вещи, это которые что-то значат, которые что-то делают, которые на что-то влияют, которые уважительны, как минимум. Не знаю, мне не кажется, что вы с эстетической точки зрения, единственное, что я хочу сказать, это, конечно, вот эта абсолютно поражающая история, антиутопичная настолько, насколько это возможно, с этими экранами, развешанными по всей России, с трансляцией на МКС. То есть это какое-то форменное безумие. Это сложно как-то представить. Я такое видел только в фильмах и книгах антиутопических, когда, да, вот это обращение верховного генерала, и все должны замереть на улице, отдать честь, слушать. Нет, наверное, все-таки к пустой голове не прикладывают руку, поэтому они должны класть руку на сердце и напевать гимн России, только тихо, чтобы не перебивать слова Путина во время того, как он вещает про обеды, которые должны быть теплыми. Не знаю, очень странно. Добрый вечер, Майкл. Юлия Зминск пишет. Добрый вечер. Да, я нашел вам календарь, кстати. Надо только вспомнить, куда я его положил. Так. Затяжной уксус туда-сюда. Тадбат. Конституция не существует ровно настолько, насколько мы признаем, что она не существует. Не совсем так. Дело в том, что здесь... Опять же, здесь не мы являемся определяющим фактором, хотя отчасти вы, наверное, правы. А Конституция не существует ровно настолько, насколько мы не готовы ее отстаивать. У у Конституции или у любого другого органа международного права, обычного права или договоренности, или чего угодно, существует оно только тогда, и только тогда перестает бумажкой, когда есть группа достаточная и достаточно замотивированная для того, чтобы отстаивать существование этой договоренности. Да? Так работают любые договоренности. Вот вы заняли, не знаю, 500 рублей у человека, да, он говорит, отдавай. Ты говоришь, не отдам. И вот если нет инструмента, который вот вас может принудить, или у вас нет способа, которым вы можете обеспечить это, или у вас нет доверия, на котором это было построено, и человек не считает невозможным, не считает возможным не отдавать вам эти 500 рублей, тогда это будет работать. А до этого повода, до этого момента все это бумажки. Как говорил Собянин, не прикрывайтесь бумажками. Вот были бумажки у людей на строительство, на вот павильон, сказал, к черту, везите бульдозеры, сейчас все снесем. Вот, ну, примерно так это работает. Так. Всем привет, 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 да. КИТ-2000. Конституция существует, но ее не соблюдает. Это значит, что ее не существует. Что такое Конституция? Это бумажка. Это просто бумажка. Она не является сущностью самой по себе. Любой какой-либо документ, да, любая какая-нибудь договоренность, она существует лишь в случае, если она чем-то обеспечена. А наша Конституция ничем не обеспечена, потому что она не обеспечена людьми, которые готовы ее отстаивать, и она не обеспечена президентом, который должен выступать ее гарантом. Поэтому по факту никакой Конституции не существует. Конин Гарбуш пишет, Морщукова замечательная, что значит недостаточное условие честность. Майкл, а что она должна наган взять? Не-не-не-не, вы меня неправильно поняли. Что для меня человек является авторитетным, приемлемым и правильным по разным параметрам, один из которых честность, но он недостаточный. Необходимый, но недостаточный. Что значит недостаточный? Значит, что должны быть еще какие-то. У Тамары Морщуковой это еще невероятный ум, большой опыт и достаточно логичный, взвешенный взгляд на мир. Да? И вот все эти три условия делают из нее великого человека, или четыре. Я не силен в математике, не знаю, сколько перечислил. А вот Путин, например, он честный, но стал, по крайней мере, с недавних пор, вот с буквально своего выступления. Но другие условия не прибавились. Поэтому, как бы, то, что он честный, это условие необходимое, но недостаточное для того, чтобы я хорошо к нему относился. Мелита Лазарева. Тем более, Конституцию писали при помощи иностранных консультаций. Так всегда делается, и это правильно. Так, фильм «Иисус». Финал коррупции. Какой в РФ суд и какая конституция, если в статье про митинги, поправки, искажает весь смысл самого закона, а такого в принципе быть не должно. Это входит в разы в теорию государственного права. Да, вы абсолютно правы. Ефим Рабинович из Лисимоноса, Михаил Слепокурова отвечает. Интеллигенция, правда, своеобразная. Поглощена рабочей группой, например, прилепина ему подобные интеллигенты. Ну, это такой плевок, чтобы никто особо не воспринимал это всерьез. Так. Lost TV Official. Майкл, ряд весьма, казалось бы, умных аналитиков, тот же Кагарлицкий, наделяют Мишустина некой субъектностью, вплоть до возможного президентства. Но ведь бред же во многом, или дурдом и впрямь одурел. Понимаете ли, в чем дело? Тот президент, который будет при изменении, который заявил Путин, будет абсолютно неважно, кто президент. Да, как сейчас абсолютно неважно, кто премьер. А есть Путин, есть его воля. Кто ее будет исполнять, вопрос десятый. Никакой субъектности у этих персонажей нет. Я единственное, что удивился, что многие приписывают вот этому Мишустину некую пассионарность и харизматичность. Я этого вообще не увидел. То есть я посмотрел с ним несколько интервью, я почитал его интервью. Мне кажется, это наоборот. Такой вот человек, который просто... Я исполняю свою цель. Что он не политик в широком смысле. Да? Он не хочет говорить красиво, не хочет говорить правильно, точнее, у него нет такой у него интенции. Он просто, как бы, есть, будет сделано, и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как бы, вот я с этой оценкой сильно разошелся. А с точки зрения, будет он президентом или не будет, это вообще никому не важно. Точнее, не должно никого волновать. Мелита Лазарева, не с бухты-барахты же всю Конституцию возьмут и перепишут. А просто, чтобы было чистее. Так, Гарри Колман, остальные мелочи вроде управляемости парламентов, коррумпированности как основной модели управления, так очевидны каждому. Просто тут мы это все увидели в действии. Оценим мощь человека за 4 часа. Ну, видели, да. Ничего страшного. Финал коррупции. Странно, почему состав группы, кто будет стряпать Конституцию, включили певцов и артистов ТД, но не пригласили девушек с Ленинградки. Во-первых, не стоит так пренебрежительно относиться к девушкам с Ленинградки. А во-вторых, откуда вы знаете, певцы эти артисты единственные для таких профессий? Тадбат. Майкл, пожалуйста, уберите из своих высказаний фразы типа «все знают, все понимают». Это типичные пропагандистские высказывания. Во многом с вами согласен и сам постоянно на этом настаиваю, но тут скорее... другой смысл. Я не пытаюсь говорить, что это очевидно, что, да, или все понимают, там, что Луна сделана из сыра. Это скорее моя оценка понимания людьми того, как устроена современная российская реальность. Вот. Но в целом замечание по форме правильное, но тут немножко другой смысл. Так, ЭТВ Лайф. Вы в курсе, что Сорос получил восьмое сердце? Мне кажется, Рокфеллер, нет? Рокфеллер сердца менял. Вот про Сороса я, честно говоря, не в курсе, не следил за ним. Так. Финал коррупции. Майкл, когда мы увидим сдачу паспортов и посадки за двойное гражданство чиновников от власти? Это тоже безумие. Это тоже давно действует. Я вам, как человек с двумя гражданствами, говорю, что эта норма тоже давно действует. Что нельзя замещать государственные посты, например, разбираться в Госдуму и даже быть главным редактором, если у тебя есть второе гражданство. Да, я знаю это по своему опыту, потому что когда я там только шел в институт, я собирался как раз в политике как-то участвовать. И вот на втором курсе, когда Пономарева из Думы выгоняли, все вдруг вспомнили, что оказывается... что со вторым гражданством нельзя. Там Рико пишет. Окна Авертона. Окна Авертона не существует. Тадбат. Майкл, наличие Конституции, уверенность в том, что она должна работать, это тоже окно возможностей. Да, если бы это только сейчас появилось. Дело в том, что неработающая Конституция существует уже огромное количество времени, и мы это наблюдаем. То есть это та реальность, которую уже приняли, да, то, что она не работает. Вот, если бы это была новация, да, если бы это было что-то новое, что вот Конституция до момента, когда вот Путин вышел во время своего послания и его сказал, если бы до этого момента все по Конституции работало, и 31-я статья, и остальные ее положение. Тогда бы, да, тогда бы многие сказали, в смысле, мы жили, не тужили при Конституции, которая хорошо работает, которая нас защищала, поэтому ну-ка нафиг руки уберите, пожалуйста, от нее. Но нет, уже много-много-много лет мы убеждаемся каждый раз, что Конституция не работает российская. Не потому что она плохая, а потому что просто не исполняется. Так, здравствуйте, Майкл, здравствуйте. Так. Андрю Трохин. Возьмите кота Майкла на полставки, просмотры возрастут вдвое минимум. Я против эксплуатации животных. Так, злобный Пикачу. Так большинство же хотели, чтобы Путин был до смерти. Вот их мечта осуществилась. Где это большинство? Покажите мне его. Покажите мне это большинство. Ну, где-нибудь. Я его, к сожалению, не наблюдаю ни по каким замерам. Ну, то есть, поддержка падает постоянно. В общем, не знаю я этого большинства. Тадбат, оппозиция не молчит, дайте документик, и мы его обсудим. Ну, как возможно, но я бы не стал распылять ресурсы на это, но я и не оппозиция. Финал коррупции. Окса урона взгромоздят на Кремль вместо звезд. Это скоро будет реальность. Давно говоришь, что наше будущее – это художественный фильм, цирк, пересмешница, и все идет к этому. В каком-то виде так и будет. Но не настолько, я надеюсь, хотя бы очевидно. Так. Та-та-та. Норвежский газ, он-то тут при чем? Котов обсуждают. Коты это хорошо. Тулиберейт. Да, типичный треп про мирное сопротивление. Ну да, потому что оно единственное эффективное. Потому что в случае вооруженного сопротивления к власти приходят те, кто это вооруженное сопротивление устроил и устраивают диктатуру такую же, как была, а то и хуже. Это просто статистические данные в political science. Ну, то есть можете взять любое исследование по демократизациям и посмотреть, в результате каких действий происходила демократизация, а в каких приходила к власти хунта. Не та, которая нас по телевизору пугают про Украину, а настоящая хунта. Когда милитарис осуществляют восстание или какие-то люди формируют из себя милитарис, осуществляют восстание, в итоге это всегда приводит к появлению диктатуры. Ну, не всегда, но в большей части случаев. Так. Фархад Файнаки прав. Почему днем таких выпусков нет? Так вы же их когда угодно можете смотреть. Днем, вечером, когда угодно. Спасибо большое за комплименты. Илья Лео, Майкл, расскажи историю из жизни. Ну, вы спрашиваете, я вам скажу. Так. Словно Пикачу, Фархайт Хайт. Путин ночью спит. Не уверен. Крошка Гугенот. Когда это Путин говорил про надой? Почти всегда. Почти любое выступление Путина – это всегда надой. Ну, надой в условном смысле. Про рост сельского хозяйства, значит, столько-то пшеницы нарастили. Может, не пшеницы. Там так-то увеличилась промышленность туда-сюда. У нас все постоянно увеличивается, но почему-то все в отрицательном месте. Так. Так. Илай Спирикин. Баженов не любит Мединского. Еще бы, а кто любит Мединского? Наталья Д. Майкл, почему, если маски сброшены, рейтинг президента вдруг повысился? Да потому что те, кто считает рейтинги президента, это люди, которые управляются президентом. Ну что за какие-то базовые вещи объясняю? Когда я вам говорю, что человек буквально контролирует всю страну, нет, у нас будет, значит, какой-то орган, который будет считать. Даже если бы они считали честно, любые рейтинги, любые опросы, это очень хитрая штука. Там многое зависит от того, как ты задаешь вопрос, от того, какая выборка, от того, с чем сравниваешь. Да? Ну вот возьмите любой опрос. Стандартная репрезентативная выборка в Российской Федерации 1600 человек. Вот я считаю, что в Российской Федерации нет ни одного человека, который был бы похож на меня. Вот с таким я считаю себя уникальным. И такой я вас считаю, кто задал вопрос, Наталья, такой же я вас считаю тоже уникальный. Да? Берут 1600 человек, по ним судят и говорят, а знаете, у нас поддержка Путина повысилась. Ну, может, между этими 1600 и повысилась. Но как бы опросы это такая вещь, которую нужно очень аккуратно использовать. Так, все ждали перемен. Петр Егиев, Майкл, как сделать так, чтобы разбанили на канале «Эхо Москвы»? Завести новый аккаунт и не делать ничего плохого, чтобы вас не забанили. Тульберейт, просто мне смысл речи Майкла непонятен. Ну, значит, я плохо говорю, что делать. Словно Пикачу, финал коррупции... Финал коррупции, отвечает, видимо. Моногорода умирают не из-за Путина, а потому что изначально были нежизнеспособны. Это правда, потому что в России, в Советском Союзе не существовало такого понятия, как рентабельность. Поэтому просто делали, просто строили. А когда, значит, Советский Союз не стал, и это понятие появилось, многое отмерло. А при этом остались целые города с огромным количеством людей, которые буквально не могут ничего делать. Сотник на стриме показал круглый стол в МГД. Там обсуждали этот ядерный полигон в МСК, который накопали. Там действительно опасно, как я поняла. Может, для москвичей полезно будет посмотреть. Ну, хорошая рекомендация, почему бы нет. Так. Пользователь Дон Джером удалил сап... А, окей. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. О, Нино в чате. Привет, Нино. Зря не спишь. Бэд Джал. Всем приветик. А я только вернулась из дебата Светова против Маршинкуловой. Столько хороших людей в одном месте. Кайф. Да, надо будет глянуть. Сегодня проходили, насколько я понимаю, у Михаила Светова и у Залины Маршинкуловой проходили дебаты. Не очень понимаю, про что, и не очень представляю, как они выглядели, но будет запись, я обязательно посмотрю. Михаил меня туда активно зазывал посмотреть и потом обсудить на каком-то стриме, но... Я не очень люблю куда-то ходить ногами. Кит 2000. Я почему-то вспомнил одну из строк из книги Марка Твена «Гекльберри Финн» «Из головы в тумане». Вот это туман. Хоть бы этот старый дурак догадался бить сковороду. Ну, почему бы нет. Так. Какая-то личная переписка у людей. Так. Я пока ищу сообщение и напомню вам, что... Напомню вам, что на YouTube-канал «Эхо Москвы» можно... Ой, «Эхо Общества», простите. На YouTube-канал «Эхо Общества» можно приходить. И там очень хорошо и здорово. Там видно нашу студию замечательную. Там можно писать в чате. В общем, воспользуйтесь этой возможностью. Еще раз объясню, зачем я всех постоянно к этому призываю. Нет, мне за это не доплачивают. Частенько вопросы задают. А потому что чем больше людей на трансляции, тем больше, и чем больше ставится лайков, тем большим другим людям потом показывается это видео. То есть это история исключительно про распространение этого контента. И, ну, там и для меня это достаточно важно, потому что чем, ну, чем интереснее это людям, тем больше они смотрят этот контент, тем, значит, я лучше работаю. А если никто не смотрит и никому не интересно, значит, Зря работаю, и надо меня увольнять, я пойду в Дикси, рядом с домопродавцом. Эйфолдвей, Майкл, а вы сказал, что не понимает, что именно случилось такого, что Путин решил все провернуть сейчас и наскоком очень быстро. А у вас есть идеи, что могло произойти?
Хороший вопрос. Знаете, самое замечательное и интересное в истории, я помню, первое мое впечатление, вот раз как раз хотели истории личных. В 8-м, по-моему, классе в лицее, когда я учился, у нас был день, когда мы заменяли учителей. Ну, знаете, как это в школах один бывает, раз в год ты там меняетесь местами, учителя становятся учениками, а ученики становятся учителями. И мне досталась история, ну, потому что я всегда увлекался историей. Я делал, значит, некие тесты для учителей по истории с вариантом выборов ответа. И когда я его делал, я писал вот эти вопросы, и в вариантах ответа был логичный ответ, был возможный ответ, и был какое-нибудь совершенное безумие, а четвертый ответ был, как было на самом деле, как произошло. Так вот, большинство вещей, которые происходили в истории, в целом большинство, они логикой не объясняются. Это очень часто эмоция, это очень часто какое-то внезапное желание, это может быть иногда болезнь, иногда алкоголь, очень много алкоголь, если мы говорим про средние века, где его пили вместо воды, ну, условно говоря, с известной долей иронии. Вот, поэтому... Вы знаете, я не думаю, что здесь есть какая-то рациональная причина, которая могла бы это обосновать. Многие бы сказали, наверное, что Путин чего-то боится, там, не поддержки народа, или, я не знаю, санкции Запада, или что-то такое, но я не считаю, что это правда. Я считаю, что ему глубоко на это пофигу, потому что он знает, что ему ничего не угрожает. По крайней мере, он не думает, что ему что-то угрожает. Возможно, есть какие-то внутриполитические игры, которые мы не можем видеть, поскольку они внутриполитические. На этот счет есть много инсайдов разных, причем все они противоречат друг другу, но я, как знаете, инсайды не люблю, потому что инсайд может придумать кто угодно, верифицировать мы его никак не можем. Поэтому я думаю, что это что-то внутри из головы Путина, что вот просто в какой-то момент он подумал, что надо ускоряться, сыграть на опережение. Так. Лев Опекушин. Речь Путина полна внутренних противоречий. Кажется, что ее просто очень торопились доделать, слепили из разных несогласованных кусков. Чем это объясняется? Да, я тоже это заметил. Типа там и переходы странные, и вещи внутри сами себе противоречащие. Я думаю, потому что важен был посыл, а не конкретные слова. Вот. И наполнение интересовало в последнюю очередь. Также спрашивает Лев Опекушин. Может быть, пресловутый соцопрос в СОО показывает ситуацию, быстро ухудшающуюся для власти? А так для власти, которая не основана на легитимности, на праве, на выборах и даже на ресурсах, абсолютно не важно, насколько ситуация ухудшается. Эйфолдвей комментирует вот ответ на мой вопрос про Тихона Дзитко, пишет, в свое время ровно из-за этого Дзитко с эхо ушел. Не знаю этой истории. Так. Илья Спирекин, Васька Муськи отвечает. Главред, дай дудя, думает, кого уволить. Главред всегда думает, кого уволить, кого нанять. Это задача главреда. Флабинар. Было бы интересно Мариану Мински в гостях какого-нибудь особого мнения. Она интервьюер, поэтому интересно было бы послушать ее, а то ее многие считают набитой дурой, что вряд ли правда. Ну, я не радио по заявкам, это вы можете главному редактору рекомендовать. Анна Марина. Жестокости станет много больше? Думаю, да. Васька Муськин. «Дождь» — это пример, каким не должен быть формат канала. Отчасти я с вами согласен, но если вы поясните свою мысль, это было бы полезнее. Алена Елена. «Журналист не должен анализировать, он должен честно показывать факты. Анализ должен человек делать сам». Ну, нет, мы с вами тысячу раз это обсуждали, что такое показывать факты. Что такое факты? Вот что я должен сказать. Владимир Путин выступил. Сказал то-то, то-то, то-то. Новый председатель правительства, вот этот Мишуткин, извините, не могу запомнить никак его фамилию правильно. Что вот так выглядит журналист, на ваш взгляд? Так выглядит новостник. Он говорит новости. Журналист как раз и ценен, и этим ценен хорошим журналист, что он анализирует. Он может это делать плохо, тогда он плохой журналист. Он может делать это хорошо, тогда он хороший журналист. Но журналист — это как раз аналитик. И он дает вам вводные. Да? То есть он не просто говорит, что там Мишуткин возглавил правительство, говорит, кто такой Мишуткин, почему такое усиление, с чем это может быть связано, играет ли роль правительства в современной российской действительности какую-либо, почему Путин это обращение сделал. Да? А вот дальше на этих вводных вы уже, ориентируясь на них, делаете свои выводы. На мой взгляд, это так работает. Вот. Поэтому как бы не согласен я с вами, но ничего страшного. Вот отвечает Алена Ильина. Невозможно предоставить факты, если не анализировать информацию. Именно. Так. Денис Портал. Кирпич — это лучшая, блин, метафора. Ну, похожая на правду. Лика Мампори пишет. Мне утром надо приходить тоже будилу ставить. А что надо завтра устраиваться? Не знаю. Посмотрите сетку. Если вас там что-то интересует, приходите. Алена Елена, ну, скажем так, первоначально факты, потом анализ. Ну, конечно, так и работает. Не может быть анализ без фактов. А что вы анализируете тогда? Ну, то есть, не очень понятно. Так, Васек Русинов, о чем блог? Да ни о чем, с вами общаемся. Такой ночной формат спокойного общения. Хуанита Шапокляковна, ведь неправильное значение вкладывают в определение «царь», «король», «президент». По-разному, ну, то есть это скорее уже не слова в их прямом значении. Игнат Петров, Майкл, может, вопрос уже был? Я только зашел. Когда ваш с Александром стрим? Вчера был. Так, конек Горбушок. Не любая информация является фактом, поэтому анализ информации, выщенный из нее факты, задача журналиста. Одна из. Соглашусь в определенном смысле. Так, Татбат. Майкл, вы делаете логическую ошибку. Для власти нужны две стороны. Власть — это проявление покорности одной из сторон. Не-не. Ну, классическое определение власти — это способность А заставить Б что-то делать. Вот, все. Какая тут может быть логическая ошибка? Это определение ее. Слово «власть». Так. Васька Муськин, знаете, что меня больше всего напрягает? Это то, что нынешняя шайка оставит нынешнее поколение без будущего. Да, ну, а какая разница, какое именно оно поколение оставит? Поколение всех живущих. Я вот за себя переживаю больше всего, и вы переживаете больше всего за всего. Ростислав, а шипы будут как в Вархаммере, и за какой фракцию он будет? Некросы? Не знаю. Император. Кранкпуллер, меня больше интересует, если постепенно изменять все клетки мозга на идентичность, то на выходе будет тот же человек или другой. А это и есть корабль ТС. Загуглите корабль ТС. Это то же самое. ТС – это условность. Конек Горбушок. У всех есть право на мнение, свободу слова. Это доказали США неприятно очень, но не сажают у нас за лайки. Вот тебе право на мнение, Флебинар. Непонятно. Извините. Мелита Лазаревна. Спрос формирует предложение. Ну, кстати, здесь у меня есть своя маргинальная гипотеза. Я считаю, что в современном мире спрос уже не формирует предложение, а предложение во многом формирует спрос. Что есть такие способы манипуляции, не в плохом смысле манипуляции, да, а в прямом значении, то есть введение в иррационального, когда предложение само формирует для себя спрос. Ну, например, какие-то акции скидочные, если мы про товары говорим, да, какие-то реклама, да, это введение в рациональное и прочее, и прочее. То есть мне кажется, что в современном мире предложение скорее формирует спрос во многом. Да, потому что, ну, условно, не было спроса на iPhone до того, как он появился. То есть создали iPhone, и на него появился спрос. Да? То есть сделали предложение, а потом появился спрос. Вот. Поэтому мне кажется, в современном мире немножко по-другому это работает. Но опять же, в бытовых обывательских понятиях. Но это маргинальная теория, я не настаиваю ни в коем случае. Так. Васька Муськин. Вот вам калька, куда наш транс скоро придет. Жизнь Мумбаи. Шик, блеск на фоне общей нищеты. Так давно это так и выглядит. Но в Мумбаи, я хочу сказать, я был в Индии, когда там вот люди прямо на улицах моются и испражняются. Это не очень приятно. У нас пока такого нет. Хотя, не знаю, в определенных городах, где я был, были условия приближены к этому. И отдельно в день Святого Патрика, конечно, да, даже на улицах Москвы, Мумбаи во всей своей красе. Но это уже про другое. Васька Муськин, Лаврова, дочь живет в США, а чьи дети высокопоставленных чиновников США или Англии живут в России. Ну, знаете, я тоже не люблю вот эту историю, на самом деле, чьи дети где живут, но каждый имеет право, каждый ребенок, каждый человек жить там, где он считает нужным. Да? Я бы не стал попрекать этим людей. То есть, мне кажется, что это не то, за что мы их не любим. Как вот Владимир Соловьев, да, например, его попрекают за тем, что у него вилла в ком. Вот моя претензия к Владимиру Соловьеву это в том, что он врун. Это в том, что он постоянно врет и создает агрессию. Да, и мне плевать, у него вилла, замок, я не знаю, яхта, самолет или что-то такое. Да, если мы говорим не о госслужащих, потому что у госслужащих это прямой результат коррупции. А вот у Соловьева, где может быть тоже быть элемент коррупции, но тем не менее, мне кажется важным помнить, за что именно мы не любим человека, потому что человеческое внимание очень ограничено, и наша фокусировка, она, если распыляется, становится наименее эффективной. Мне кажется, шейминг Соловьева должен происходить за то, что он врун, за то, что он мразь, и за то, что он абсолютно деструктивный для общества человек, который буквально наносит много вреда своей деятельности. Рупер спрашивает, а что с паспортом у Наки? У меня есть второе гражданство, не раз об этом говорил, гражданство Америки, потому что мой биологический отец американец, у меня как бы по этой причине есть гражданство, я как бы не сам его выбирал и никак не могу от него отказаться. Я предпринимал определенные попытки, потому что оно мне только мешает. Вот. Едем дальше. Лученков. Министром здравоохранения сделают доктора Мясникова. ПТВ его хорошо показывает, прям как митрополит Кирилл с его словом паспорт. Кстати, про здравоохранение. У меня есть определенные надежды на новое правительство в сфере здравоохранения, потому что очевидно, что история про реформа здравоохранения проваливается. Проваливается, это видят многие. И опять же, я сужу не по себе и не по своему опыту, потому что мой опыт столкновения с врачами, он скорее позитивный, хоть и немножко бесполезный. Но и нельзя же никогда судить по собственному опыту или по опыту друзей. Да? Это по собственному это эвристика доступности, по друзьям это ошибка выжившего. А нужно, я, по крайней мере, сужу по кругам на воде. И вот круг на воде в виде Голиковой, который говорит, что оптимизация, которая прошла, она ужасна. Для меня говорит о том, что если Голикова себе такое позволяет говорить, это значит, что есть большое недовольство, в том числе со стороны высших чинов, как проводится реформа здравоохранения. И у меня есть надежда, что вот в этом правительстве технократов посадят какого-нибудь человека, который не будет нам рассказывать, что в России есть только 7 детей, которым нужен фризиум. Да? Вряд ли что-то станет сильно лучше, потому что для того, чтобы институты работали, нужно, чтобы у них была сфера ответственности. А у них сферы ответственности нет, поскольку единственный человек, перед которым они отчитываются, это Владимир Путин, условный Владимир Путин. Не конкретно Владимир Путин, да, а вот некий аппарат Владимира Путина. Вот, поэтому им немножко плевать на людей. Им важно, чтобы их не поругали. Но исходя из этой концепции, я надеюсь, что со здравоохранением может быть чуть улучшится ситуация. Потому что есть, например, неплохие подвижки здравоохранения в Москве, но в Москве все чуть получше, потому что Москва очень богатый город. Но в России с этим все абсолютно ужасно. Я помню чудовищную историю, в утреннем развороте мы обсуждали с Машей Майерс, которая человек в Челябинске укусила змея, ядовитая. И он умер, потому что в поселке, где он был, не было в больнице антидота. В соседнем был. Из соседнего везли, пока везли, не успели довезти. Просто представьте, что жизнь человека, да, вот представьте свою жизнь. У меня вообще с детства, я когда иду по улице, и когда я смотрю на дома, и смотрю, что там в каких-то из них горит свет, в каких-то из них живут люди, с семьями живут, у меня немножко лопается голова, потому что я представляю, что это все чьи-то жизни, огромные жизни, которые наполнены совершенно разными событиями. То есть каждый человек – это своя вселенная. И вот представьте, что вселенная какого-то человека оборвалась из-за того, что в конкретном месте не было антидота от змеи. Антидота, который не какой-то супер редкий, не то чтобы, знаете, как в фантастических фильмах, они такие, ой, нам нужно срочно его разработать, зовите лучших ученых со всех стран. Там. Нет, обычный, который должен быть в наборе любой больницы. Вот из-за того, что его не было, человек просто умер от того, что его укусил нога, закончилась, оборвалась целая жизнь. И когда я думаю об этом, или думаю о детях, которым не достался фризиум, или о людях, которые не получили лекарства от муковисцидоза, могу неправильно выговорить название этой болезни, извините, меня прям, ну, зло немножко берет, потому что вот когда в современном мире из-за такой фигни кончается, обрывается целая человеческая жизнь, это же ужасно. Это, ну, так быть не должно. Да, человек может умереть, например, от рака, который пока не до конца научились лечить. Это все равно трагедия, но тут понимаешь, как бы это трагедия объективная, которая сложно было предотвратить, хотя возможно. Но когда вот из-за какой-то такой вот глупости или незапочищенного снега на крыше, да, как это было в период Валентина Ивановна Сосули, просто идет человек, который прожил, не знаю, 50 лет, у которого была работа когда-то, который общался с огромным количеством людей, который смотрел какие-то фильмы, у которого были какие-то чаяния, надежды, представления о Путине, я не знаю, представления не о Путине. Целая жизнь, целый мир был у этого человека, и просто из-за того, что какой-то дворник, точнее, из-за того, что деньги на уборку снега попилили и наняли непрофессионалов, не сбил эту сосулю, жизнь этого человека оборвалась. Это же, ну, хтонический ужас какой-то. И да, бывают совсем случайные вещи. Там шел, я не знаю, сердце прихватило посреди поля, а посреди поля, ну, ничего не может приехать. Но количество случаев, когда люди страдают при наличии технологий и бюджета на эти технологии, и они от этого умирают, я считаю, что каждая эта смерть, она буквально лежит ответственностью на Министерстве здравоохранения в том или ином виде. А кто говорил, что легко, да, создавать Министерство здравоохранения? Государство – это вообще сложно. Государство – это люди, которым поручили, чтобы мы с вами могли существовать. Да? Мы для этого им платим, ну, налоги, то есть мы лишаем себя какого-то количества благ, которые могли бы, да, отдавая им деньги, но при этом рассчитываем, что они как-то нас будут защищать, что милиция не допустит того, чтобы гопник с кирпичом проломил мне голову, чтобы, там, я не знаю, муж Любовь Соболь, несмотря на то, что он все-таки выжил, он смог бы найти своего обидчика, чтобы полиция не ломала дизайнеру ногу на тротуаре, чтобы было лекарство от чертовой какой-то змеи, которая ползает в именно на районном медпункте, а не из-за того, чтобы человек умер от того, что мы довезли. Меня каждый раз эти истории почему-то очень сильно трогают, потому что, ну, они невозможны. Ну, то есть, почему? Почему умер человек? Он не должен был умереть. Он должен был жить дальше. И меня очень каждый раз задевают такие вещи. Флобинар, давайте все станем трансгуманистами и полетим на Марс. Ну, на Марсе все то же самое будет. Ну, вот я помню, в прошлом эфире 2 недели назад обсуждали повелители мух, то, что это универсальная ситуация. Ну, то есть, за жизнь нужно бороться всегда. Нельзя просто в какой-то момент все настроить и сидеть, почивать на лаврах. Понимаете, в чем дело? Но трансгуманистами я за. Это безусловно. Так... Аликорн, это вопросы к эфиру АВ, а Майкл думает не мой. Нет, ну я же вижу по дате, да, там, зачем вопросы к АВ посреди ночи писать. Мистер Лео, видимо, важно будет, выйти ли народ на Сахарова 1 февраля на согласованный митинг. Не случайно не говорят, чья была одобрена заявка. Да, не думаю, будет ли это важно. Ну, то есть, правда, ничего не происходит пока. Ничего не происходит, поэтому против чего они выходить-то? Так... Лученков Майкл, а сколько стоит вызвать сейчас в эфир Кашина? Не знаю, да он спит уже, наверное. У нас не тот формат. У нас не журналист по вызову за деньги, извините. Немножко в другом качестве мы здесь с вами находимся. Хуанит Шпакляков. Майкл, почему вы сегодня не улыбаетесь? Улыбка — это хорошо. Да чего улыбаться-то? Франк Пуллер. Технокрады обчищают офис ФБК регулярно. А, технокрады. Да, все, я понял шутку. Спасибо, наконец-то. Наконец-то вы мне ее объяснили. Да, я ступил. Технокрады, да. Технокрады, это хорошо. Алена, Елена, почему не существует международного права? Путин его отменил? Нет, ну это я уже столько раз рассказывал, и даже в этом эфире, что не хотелось бы повторяться. Ева, цены на бензин и черный хлеб – это тоже политика. Да. Лученков, Мишутин прижмет силовиков к ногтю, а... У меня есть гипотеза на этот счет. Опять же, все это строится на той конструкции, которую я выстроил в своей голове. Возможно, она неправильная. Я вам сразу говорю, потому что мы гадаем на кофейной гуще буквально. Потому что пока мы увидели только одного премьер-министра, его биографию и, значит, выступление Путина. Поэтому вводных очень мало. Но У меня есть впечатление, что вот это правительство, которое сейчас будут собирать, это будет не правительством политиков, а правительством, которое должно собирать деньги. А собирать деньги каким путем? Не в смысле, что они растут на деревьях, и не в смысле, что будет расти экономика. Экономика российская расти не может, к сожалению. Она находится в заложниках политической и российской действительности. Но я думаю, что для сбора с людей большего денег, нужно, чтобы люди эти деньги каким-то образом зарабатывали. Поэтому у меня есть призрачная надежда и гипотеза, что именно рэкетирство со стороны силовиков, ему будет дан некий отбой, оно как минимум станет меньше. Да, вот в ситуации пришел, отнял бизнес силовик. Почему? Потому что силовик пришел, отнял бизнес себе в карман. А правительство, по крайней мере, как мне видится его конфигурация, будет делаться для того, чтобы они собирали в большой путинский карман. И не в смысле в какой-то там ралдугинский, а в официальный путинский карман, потому что императору не нужны ралдугинские карманы, а императору нужен весь карман его, да, как вся территория Великобритании принадлежит королеве Великобритании, если вы вдруг не знали. Вот, и поэтому здесь, мне кажется, есть некая надежда на то, что вот конкретно с бизнесом, насчет бизнеса, давление в этом плане уменьшится. Налоговое увеличивается. Увеличится налоговое давление, проверки и все остальное. Но вот с точки зрения именно давления силовиков на бизнес, не в смысле на ФБК, нет, ФБК будут давить и дальше, технократы будут продолжать свой великий поход, а вот на бизнес, как будто бы, если моя модель и гипотеза верна, должно это как-то, как минимум, как задача должно быть поставлено, чтобы это уменьшалось. Майкл, здравствуйте, пишет мне Лили Айл. Майкл, здравствуйте, как вы относитесь к тому, что в Крыму главкрыма человек по кличке Гоблин, в прошлом бандит, довел Крым до помойки, все сходит с рук, закон для него не писан? А потому что, понимаете ли, в чем дело? Недостаточно захватить территорию. Дело в том, что если вы захватываете территорию, то у вас там не получается автоматически воспроизводство того, что у вас есть на остальных территориях, хотя в целом ситуация, которую вы описали, она для многих российских территорий присуща. Да? Вспомним ту же станицу Кущевскую. Дело в том, что Крым находится в... Вот давайте сразу, чтобы вот эти вот все вопросы, а то они сейчас пойдут, сейчас мы сразу с ними обозначим, чей Крым. Крым по факту является российским, юридически является украинским, по факту имеется в виду не в смысле должен принадлежать России, а в плане России его захватила и физически контролирует Крым. Да? Юридически Крым принадлежит территории Украины. С этим разобрались. Второй момент. Проблема в том, что даже российские компании не готовы признавать Крым территорией России, как и многие акторы, которые внутри России влияют на установление взаимоотношений между элитами. Никто не готов брать на себя ответственность за Крым. Поэтому в Крыму происходит просто передел даже не в современном его виде, а вот в каком-то атавическом, который, казалось бы, уже отошел. И именно поэтому там происходят вещи. Нам Горный просто много рассказывает про это. Прочитайте нашего блогера Александра Горного. Большой фанат Путина, большой фанат государства, но при этом про Крым он очень много пишет честно и искренне, как мне кажется. И пишет, какой там происходит постоянно беспредел. Мне кажется, что вот эта буферность Крыма, она как раз и порождает дополнительное пространство для осуществления всякого рода гадостей там. Так... Андрей Козлов. Добрый вечер, Майкл. Сегодня вечером потанцевали в баре, но так и не поняли, почему молчит Навальный. Опять же говорю, Навальный не молчит. И что он должен сказать? Ну, то есть, типа, как вы это видите? Еще раз. Событие не произошло. Произошла декларация. Декларацию эту комментировать нет смысла. Что Навальный должен написать «Путин плохой»? Навальный и так постоянно об этом говорит. Да? То есть сейчас нет той точки входа, возможно, через которую Навальный мог бы что-то организовать, я не знаю, там, митинг, там, еще что-то. Потому что на данный момент ситуация не поменялась. Как только пойдет волна, я думаю, что оппозиция воспользуется. Я разговаривал в блогауте. Есть у меня передача «Блогаут», выходит на основном канале «Эхо Москвы», с Иваном Ждановым, директором ФБК. Он спрашивал про их какие-то планы. Они говорят, ну, сейчас мы посмотрим, что будет за вот это конституционное собрание, что они планируют делать. Естественно, в этом направлении будем работать, организовывать. Мы сейчас анализируем, что происходит, потому что по факту Путин просто сказал некую декларацию. Ты не можешь работать с декларацией. И все абсолютно сотрудники ФБК, включая Алексея Навального, эту декларацию осудили, безусловно. условно и написали, но вы, я думаю, что когда пишете «Почему молчит Навальный», имеете в виду именно в конкретных каких-то действиях. Но действие не может быть против декларации. Действие может быть в ответом на действие или предложение, или осуществление начала какого-то плана. При этом я как бы не планирую защищать Навального. Как бы, наверное, если есть такой большой запрос среди его аудитории на некую реакцию, широкую реакцию, например, хотя бы видео, наверное, нет проблем для того, чтобы его сделать. И, знаете, наверное, имеет смысл, имело бы смысл ему даже в условиях отсутствия, это я вам с точки зрения эффективности все расписал, но Навальный же политик, а политик эффективность не только техническая, да, он же не технократ, но и политической плоскости. Ему надо было, мне кажется, что-то сказать или сделать, выпустить там, не знаю, обращение. Путин уничтожает страну окончательно, мы ему ответим, что и как, следите за нашими проектами, мы готовим план. Ну, вот что-нибудь такое, знаете. Коник Гарбушев. Первый главный технократ Кириенко, который украл президентские выборы, делайте выводы. Ну, украл, не знаю, можно и так сказать. Нет выборов в России, голосование есть. Так. Флабинар. Человек, который использует благо цивилизации и свободу, чтобы ограничивать свободу других людей, должен подвергаться определенным ограничениям и, пожалуй, некоему остракизму. Ну, в зависимости. Это может быть его задача. Да? То есть, свободный человек, его задача может быть ограничивать чужую свободу, ну, как полицейский ограничивает свободу ну, преступника, да, или суд ограничивает свободу преступника. Это инструмент. Не согласен с вами, что это ультимативная какая-то история. Так, за комплименты спасибо. Не буду их зачитывать, но мне очень приятно. Лена Веленский. Раз начав двигаться, система саморазрушится. Она не рассчитана на какие-либо перемены. Бюрократ сконфужен и работать не может. Да она менялась уже 10 тысяч раз. Слушайте, просто это изменения маленькие, и как бы никаких изменений пока ее и нет. Так. Михаил Слепакоров. Навальный съехал словами типа «не Конституции была», ну и он теперь типа «не Навальный». Ну, ваше право так думать. Я никого не призываю любить Навального, да и сам неоднократно повторял, что это не мой президент в условиях, когда будут реальные конкурентные выборы с большим количеством людей, из которых можно выбирать. Хотя посмотрим, потому что тогда у него бы и поменялся взгляд на положение и устройство общества. Нин Жаберт. Майкл, как вы относитесь к периоду 90-х? Многие идеализируют это время за относительные свободы в культуре и экономике, забывая про бедность, безработицу и нестабильность. Насколько это справедливо? Ну, смотрите, опять же, я рассказываю не с точки зрения собственного опыта. Во-первых, потому что у меня его нет, я родился в 93-м году. А во-вторых, потому что я считаю, что это неэффективно. Потому что если рассказывать с точки зрения 90-х, с точки зрения собственного опыта, то у каждого 90-е будут свои. Но есть две важных вещи в 90-х. Первое. Это контраст с тем, что было до этого. Люди... Для людей не всегда важен, не всегда важны деньги. Понимаете ли, в чем дело? Вот «Золотого теленка» считали. Почему Остап Бендер захотел уехать со всеми этими своими деньгами? Он говорит, а что я буду делать с ними здесь? Как Непман просто по ресторанам ходить? И вместо того, чтобы остаться все в куше, в выигрыше здесь, в той стране, которая была, да, он принимает решение на рисковые действия, которые буквально приводят к его кончине, как минимум, образной. Почему? Потому что еда – это не все. Опять же, условия необходимые, но недостаточные. И 90-е на контрасте с той страной, которая была, с той страной, в которой ну, у тебя не было свободы, выбирать. Ты можешь выбрать еду, ты можешь выбрать стабильность, ты даже можешь выбрать советскую власть, но только так, чтобы это был твой выбор. И этого выбора не было. И в 90-е этот выбор появился. Со всеми вытекающими, потому что у многих появился выбор убивать, грабить, рэкетировать, делить улицы, собственность, насиловать и прочее, прочее, прочее. И да, это ужасно. И да, целый год не существовало МВД вообще как структуры. Она не была прописана. И в этом плане, да, это был минус 90-х. Но эти минусы, их можно решать. Да, когда люди координируются в государство и, соответственно, борется с бандитом, с условным бандитом. Да? И это было бы решено. Это и было решено в определенном смысле, но только что снова забрали свободу. А хотели, чтобы свобода осталась, и свободу выбирать в том числе государство. И в этом плане, наверное, выборы 96-го года это первая проблема, это 93-й год, да, расстрел Белого дома, когда ради того, чтобы было условно хорошо, чтобы была еда, было решено отнять часть свободы, то есть аккумулировать ее у себя. Что такое расстрел Белого дома? Это когда буквально в России был убит парламентаризм. Застрелен, я бы сказал. Это моя оценка. Я не претендую на истинность. Я думаю, это мы будем осмыслять еще долго, очень долго, как общество. И вот появившаяся эта свобода, она многим не нравилась и не хотелось ее выбирать. И люди были готовы отказываться от этой свободы. Сначала они отказались от нее в 93-м, поддержали отказ от этой свободы в 93-м, а затем поддержали отказ от нее в 96-м, где есть много вопросов к выборам, которые приходили тогда. Страх перед возвращением в ту страну, которая была до этого эстетически, победил страх давать людям право принимать решения. И вот в этом, наверное, такая глобальная сущность 90-х. Вот так я себе это представляю, если вам интересно именно мое мнение. Но здесь я не претендую на экспертизу, я думаю, здесь никто не может быть экспертом, потому что слишком мало времени прошло, и слишком мало времени прошло в свободном пространстве, потому что осмыслять что-то можно только в свободном пространстве. Мы поэтому до сих пор Чернобыль осмыслить не можем, потому что у нас не было возможности для свободного осмысления. Анна Тищенко, да почему Навальный про царя не снимает фильмы? Мы задавали с Сашей ему этот вопрос на нашем стриме, он приходил же к нам на стрим, он ответил достаточно уклончиво, при этом в части его ответа была правда, что во многих фильмах и расследованиях упоминается, что эта система выстроена Путиным, и что основной бенефициар этой системы это Путин, и что он выстроил ее так, что люди могут при нем воровать. Я думаю, что... Потому что, мое личное мнение, потому что это не вызовет даже такого эффекта, как у фильма «Он вам не Димон», потому что в чем был эффект фильма «Он вам не Димон»? Потому что было несоответствие вот этого образа, да, премьера, часики, айфоны, вот такой веселый я парень, и вот масштабы коррупции, в которые он погружен, да, и это многих возмутило. И Медведев не Путин, поэтому против Медведева можно выступать. А если выпустить такой же фильм про Путина, это будет интересно, это будет красиво, но сейчас он находится в той точке, в которой это никаким образом не может на него повлиять или сагитировать людей как-либо выступить. Вот такой будет мой ответ. Не знаю, возможно, я... второй вариант, это что Навальный агент ФСБ, естественно, который работает на Путина. Да, такая версия тоже есть. Вот. Такие дела. Коник Карбуш. Остракизм не юридический термин, должен подвергнуться гражданским совершенно, но гражданское право – это встречное движение. Если сажать, один придет, время будет убивать тех, кто сажал. Ну да, поэтому иллюстрации так себе история. Татбат. И даже ответ на это замечание о неправильном понимании высказывания слушателей Майкл начал со слов «это неправда». Ну, если я считаю это неправдой, что мне делать? Врать вам? Я не могу вам врать. Наши с вами отношения построены на другом принципе. Аликорд. 500 в месяц – это типовая зарплата начальника управления в банке. Начальника отдела – 400. Да. Меня всегда удивляло, знаете, что люди идут в продажные журналисты, потому что в целом зарабатывать деньги можно. Ну, если у вас есть там какие-то умы, талант, даже там в российской путинской системе. Можно пойти в консалтинг, в банкинг, программировать, опять же, сейчас это все. И вот продавать свою совесть за высокую зарплату. Мне кажется, самое дорогое, что сейчас существует вообще в России, из того, что можно купить за деньги, точнее, нельзя купить за деньги, это именно свобода. Свобода вот мне сейчас здесь с вами сидеть и говорить, что я думаю, не что мне написали, не что мне сказали, и даже не то, что вы меня просите, да, в том плане, что вот, Майкл, скажи, что тот-то такой, а тот-то сякой. Нет, для меня главное это то, что я могу быть честным, откровенным и без всяческой самоцензуры или цензуры извне. И мне кажется, что продавать вот это главное за прайс мелкий или большой, ну, это просто преступление против себя. Мне кажется, это просто уничтожение своей жизни, а жизнь, она достаточно маленькая для того, чтобы менять собственную совесть, я не знаю, на квартиру, машину или телевизор. Мы сделаем перерыв небольшой, 2 часа ночи, и вернемся в программу «Блогаут». Я Майкл Наки. Два часа и четыре минуты. Здравствуйте. Микрофон Майкл Наки. Мы с вами продолжаем наш ночной эфир. Наш, потому что вы вместе со мной, вы его смотрите на YouTube-канале «Хоп», что за вам спасибо большое. Ставьте там лайки, пишите ваши вопросы, я их все сохраняю. Не на все, конечно, отвечу, естественно, не потому что не хочу, а потому что физически не могу. А вот, но на всякое интересное обязательно будем это делать. Еще час мы с вами в эфире. Сколько сейчас смотрят? 1700 человек. Было бы очень приятно, если бы до 2000 людей хотя бы мы с вами довели эту цифру. Вот, а то и после отпуска и болезни столько растерял. Когда-то у вас по 7 тысяч онлайн было. Эх, было очень здорово. Но мне лестно каждый ваш просмотр, каждый ваш лайк, потому что это помогает этому эфиру. Так, давайте заглянем ненадолго в смс-ки. Что тут у нас? Какие будут дети от физически и психически нездорового общества, спрашивает Евгений из Пензы. По-разному бывает. Давайте так, Стив Джобс был, значит, приемным ребенком, сиротой, который вроде что-то прикольные вещи придумывал. Все по-разному. Я против социального детерминизма, социал-дарвинизма тоже. Но надо же так врать, да еще и на очень плохом русском языке, пишет из Москвы, Московской области. Простите за язык, так сказать, а вот про врать это не ко мне. Извините, Путин создал рабочую группу, а не конституционное собрание собирает. Это не декларация, это действие. Непонятное, произвольное и конклюдно говорящее о том, что задумано, Серж. Просто те изменения, которые он хочет внести, должны быть как-то через конституционное собрание проделаны. Закона о конституционном собрании нет. Какую рабочую группу он создал и чем она именно занимается, никто не понимает. Вот, поэтому как бы в этом и дело, что слова в России... Слова в России, не просто слова. Так, спасибо за комплименты еще раз, но зачитывать, к сожалению, не могу. Память о 90-х модифицирована зомбоящиком. 90-е святы, пишет Николай. Каждого свои, наверное. Хотите пример про царя? Пожалуйста, пишет из Республики Татарстан. Панамское досье. Чем вам не расследовать? Одним из выгодополучателей, в котором был некий виолончелист. После подобных кейсов, даже в меньших масштабах, как пример Исландии, нормальные слуги народа обязаны сдавать в отставку. Что, собственно, Исландии было, пишет Юрий. Да. Так, тут какой-то человек с сексуальными фантазиями. Я думаю, нашим смс-кам будет лучше без него. Не то чтобы я осуждал сексуальные фантазии, но надо выбирать время и место все-таки, господа. Так. Майкл победил в номинации «Переделание фамилии Мишустин». Это 5. Анна Тищенко пишет. Простите, пожалуйста, за то, что я коверкаю его фамилию. Это правда, на самом деле, немножко... некрасиво поступаю, не должен так делать, осуждаю себя за это. Савару Идо. Любая власть, представляешь себя единственным актором легитимного насилия и подавления, может, если захочет применить этот инструмент к отдельному человеку или группе, это наблюдалось и наблюдается. Да, если она не ограничена чем-либо. То есть, если она ограничена, например, разделением властей и, соответственно, разделением институтов, которые могут оказывать влияние, то власть не посмеет этого сделать, так как эту власть потеряет, а может быть, даже и присядет в тюрьму. Это все же придумано до нас. Это... Говорят, Виктор Островский пишет, говорят, Путину в празднике показали YouTube про него с комментами. Вот он и охренел, ему сокрушить подельников. Очень может быть, кстати, очень может быть такая реакция. Ну, то есть, не в том плане, что так все было, а в том плане, что вот какие-то такие триггеры, они могут людей очень сильно... могут людей триггерить, извините за тавтологию. Так... Анна Тишка, посмотрите стрим с Плющем, это было очень смешно. Интересно, какой из... Так. Real 9. Журналист профессионально не разбирается ни в чем, что даже в журналистике, а журналистики не существует. Это придуманное слово. Ну, то есть, что такое журналистика? Я больше всего удивляюсь, как журналистики учат на журфаках. Ну, то есть, это какое-то безумие. Ну, то есть, знаете, когда вышла газета «Колокол», это как бы и на истории можно. Пирамиду эту, а потом перевернутую пирамиду. Такое безумие. Я читал же много книжек, поэтому я не заканчивал факультет журналистики, но в какой-то момент, когда я уж раз пришел сюда, я подумал, ну, все, надо, значит, изучить матчасть. Я начал читать, значит, учебники, пособия, рекомендации, книжки я открываю, и там, конечно, какое-то безумие. Надо сначала писать время события, потом место события, потом вот еще что-то. А потом новаторская книга говорит, а надо по перевернутой пирамиде делать. Я такой, что? Это наука, это дисциплина? Мне так не кажется, извините. Это скорее ремесло. В этом плане мне ближе книга Леонида Бершицкого. Так. Гарри Колман. Катайте по сценарию «Острые козырьки». Сценарий – это действительно важно. Сценарий – это важно. Так. Владимир Черненко. Забавно. Изменения в Конституции нужны только Путину для удержания власти. Насилию нет нужды в отмене приоритета международного... Населению нет нужды в отмене приоритета международного права. Да ему изменения Конституции для удержания власти не нужно. Ну, он что хочет, делает. Понимаете, в чем дело? Так, Антон Мак. Насчет международного права. За неисполнение можно исключить из договора. Да, если это договор тебе важен. Ну, то есть, да. Но это уже не международное право, а право взаимодействия двух международных акторов или большего количества. Знаете, международное право как некая большая сентенция, да, как вот некий третейский судья и большой арбитр, его не существует. Бывает, что есть некие коалиционные, да, истории, когда есть несколько государств, и они заинтересованы друг в друге, и поэтому этот контракт соблюдается между ними, да, эта договоренность. Но как ультимативного, единого для всех, условно даже для того, который не хочет заключать контракт с этим международным правом, его не существует, потому что оно ничем не обеспечено. Так... Лучший комментатор Ютуба. Если чел говорит, разобраться по-мужски, его можно убивать, в принципе, сразу, ибо это быдло тупое недочеловек. Ну, я не согласен с вашими, так сказать, эпитетами, но согласен с вашими посылами. Купание начали обсуждать. Я как-то купался на крещенские купания, извините за тавтологию. Прикольный был опыт, интересный. Но я так, для экспириенса, не для религии. В этом что-то было. Так. Наталья Д. Аналогия с США не является доказательством отсутствия международного права. Это не аналогия, это кейс. То есть, смотрите, если у вас есть идея о том, что существует международное право, и оно может кого-то наказывать, кого-то принуждать, и кто-то позиции этого международного права нарушает, а за это ему ничего не происходит, это значит, что международного права не существует. Опять же, как с котами, я же вам много раз рассказывал. Если вы говорите, все коты черные, я говорю, есть белый кот, значит, ваша концепция с тем, что все коты черные, не работает. Вот это уже аналогии пошли. США это не аналогия, это кейс. Кейс, когда мы реально увидели, существует ли международное право. Да, и таких кейсов достаточно много. Ну вот Крым захватил Россию, и что? Ну вот, санкции наложили. Что? Принуждение. Есть ли механизм прямого принуждения, который бы позволял этого не делать? Нет же такого, что человек, допустим, убил другого человека, а ему суд говорит, мы тебе, я не знаю, пенсию платить не будем. А человек говорит, да мне не нужна пенсия. Типа. Ему, может, и нужна, но такой, нет. А работает только в случае повышения издержек. Да? То есть должна наступать та ответственность, которая соразмерна тому, чтобы человек этого не делал. Да? То есть чтобы он боялся сесть в тюрьму, чтобы другие видели, что тот может сесть в тюрьму. Понимаете? А здесь такого нет. Захватили Крым и как бы санкции ввели. Ну, ввели, окей. Санкции на тех, кто захватывал Крым, не повлияли, потому что не мы с вами захватывали Крым. Крым захватывала политическая российская власть. На нее санкции не повлияли. У них как были и остаются ресурсы. А даже Патрушев, например, ездит в США, несмотря на то, что находится под санкциями. Понимаете? Это не работает. Потому что нельзя ввести персональные санкции против политических лидеров, которые их бы затрагивали напрямую, кроме какого-то физического с ними взаимодействия. А я Майя. Майкл, мне кажется, что успешным президентом страны не может быть человек в погонах. Я имею в виду успешным для граждан, только гражданки. Что об этом думаете? Я согласен с этим абсолютно. Человек, который вышел, ну как, не хотелось бы детерминировать людей по профессиям, но давайте так, какие появляются риски и как они связаны с генезисом человека. Дело в том, что как бы человек не был хорош и прекрасен, среда, в которую он либо сознательно выбрал, либо из которой он вышел, она определяет определенные вещи в его голове. И среда чекиста, например, это среда, которая сосредоточена на А. Слепом доверии, исполнению приказа. Б. Подозрению всего и всех. С. Отсутствию правил. Да? Что нет никаких правил, что ничто не истинно и все дозволено. Вот эти три фактора, если человек в рамках них находится свою всю сознательную жизнь, ну или не всю сознательную жизнь, но в период становления, а потом слабо сочетаются с теми качествами, которые должен определять президент демократический. И именно поэтому из военных, соответственно, чекистов особенно, в меньшей степени выходят успешные демократические лидеры. Я не знаю буквально ни одного примера. Это не значит, что этого невозможно. Это возможно. Просто вопрос вероятности. Да? И есть ли здесь какие-то факторы, которые могут на это влиять. Поэтому да, я с вами согласен. Так... Надоел кому-то отвечать и говорит, Майкл, хорошо образованный гражданин двух стран, прекрасно владеющий английским, и куда поедете вы, если что? Образование мое весьма скудное, я всего лишь бакалавр политических наук, да и английским вообще не владею. Ну, как владею, но на таком, знаете, российском институтском уровне. Вот тоже, кстати, интересно. Извините, что так немножко отвлечение, тем не менее. Марина Чук. Дорогой Майкл, я выяснил сегодня, почему я не могу перевести донат вам и Саше. В Канаде все российские банки под санкциями, извините. Представляете? Ну, типа, я не знал этого. Так. Веприма. Никаких не видно плюсов, как на минусы не глянь. Майкл, ваше отношение к бурлеску? Не знаю. Я не хочу формировать отношения. Понимаете, в тот момент, когда я сформирую отношения, у меня уже будут какие-то шоры, через которые я буду этот мир видеть, да, и буду выдавать вам там какую-то информацию или аналитику, исходя из своих каких-то убеждений. Я сознательно отказываюсь от убеждений для того, чтобы максимально на входе беспристрастно анализировать информацию. Не на выходе, а на входе. Чтобы ее обрабатывать и выдавать уже вам. Не знаю, хорошую, плохую, если считаете хорошей, то, надеюсь, полезно. Если считаете плохой, пожалуйста, не слушайте меня, пишите, что я дурак, что угодно. Но когда я на себя надеваю отношение к происходящему, да, в целом, то есть какую-то картину убеждений, я ограничиваю себя в поступлении вводных. Тем самым я делаю некачественным тот продукт, который я хотел бы для вас делать. Мы как-нибудь отдельно с Михаилом Светом об этом поговорим на каком-нибудь... стриме. Так, Кальцифер. Государство – это организация господствующего класса. Нет классов – нет и государств. Народ государств не образует. Не бывает народных государств по определению. Не соглашусь с вами, потому что если как раз народ имеет основную роль в образовании государства и есть сменяемость этой власти путем оценки народа, то тогда те классы, если хотите, которые принимают решения, они замотивированы удовлетворять чаяния народа для того, чтобы не лишиться этой власти и не перестать быть этим классом. Илья Шпикин, депутат муниципального округа Княжево в Петербурге, Юлию Пцову покусал местный житель. Противник депутата был одет в характерный костюм Adidas, куртку темного цвета и слушал рэп. У меня куртка зеленого цвета. Так, Владимир Вокс, Майкл, Красовский скрытый пропагандист для умных. Красовский разочарованный циник. Не знаю, я не могу себя заставить испытывать сильный негатив к Антону Красовскому по той простой причине, что его судьба, конечно, очень сложна. Ну, то есть, это человек, который был успешен, который столкнулся с неприятием в обществе, потерял все, и с того момента пытается найти хоть какое-то место, где он нужен, что ли, где готовы его принимать в широком смысле. И он делает хорошие вещи. Например, его фильм «Эпидемия» для Rush Today. Да, я вам часто говорю, что даже, вот, даже какие-то там вещи, которые вы считаете конвенционально плохими, из них иногда выходят замечательные абсолютно произведения, как, например, фильм Бориса Соболева «Идущий к черту» с ВГТРК. Не «Идущий к черту» с ВГТРК, а фильм ВГТРК «Идущий к черту», корреспондент ВГТРК Борис Соболев. Абсолютно полезнейшее кино. Возможно, кино намного, да невозможно, а точно в 1000 раз полезнее, чем все программы на Эхе, которые я когда-либо провел. И фильм «Эпидемия» Красовского, который он делал для Rush Today, тоже очень хороший продукт. Вот, поэтому я не знаю, что, не уверен, что нужны скрытые пропагандисты для умных, если честно. То есть, типа, ну, то есть для умных вы скорее имеете в виду под этим словом не умные, а вот какие-то такие, да, типа не обыватель. Я думаю, что процентов этих не обывателей весьма мало, поэтому для них не нужен отдельный пропагандистский блок. Так. Зачетная спортивка у Майкла, в честь чего, интересно? Да ничего, захотел знать. Я же теперь только в костюмах хожу, я принял решение, у меня есть 2 костюма, я буду только в них ходить, а по вечерам субботы буду позволять себе с вами вот быть в каком-то другом. Саватир. Майкл, первую часть вступительного слова до правительства надо расшифровать и на сайт. Да нет, я банальности же говорю всегда. Владимир Вокс один. Майкл, почему Путина нет интереса построить такой же авторитет? Авторитарное государство с богатым и довольным населением, а не только для своего окружения. То есть ресурсы ограничены. Потому что, ну, типа, и сейчас у России денег нет. Было забавно. У меня, значит, взял комментарий какой-то таллинское издание. Не знаю почему, не знаю как. Они позвонили, спросили, вот, не могли бы вы для нас прокомментировать, что происходит сейчас, что будет с правительством туда-сюда. И я им, ну, рассказал, что я считаю. И, в частности, я говорю, что правительство нынешнее, это будет правительство сбора денег, потому что денег нет. И некоторые мои оппоненты начали мне рассказывать, что деньги-то есть на самом деле. Вот, поэтому этот мой тезис неправильный. Я с этим не согласен. Я считаю, что последние годы мы как раз наблюдаем вот это отсутствие денег колоссальное, не денег в моменте, а денег в возможности. Если вы когда-нибудь играли в какие-нибудь игры, экономические стратегии, которые я так люблю, там вот у вас есть текущие финансы обычно в них, ну, 4К-стратегии они называются, и сколько денег, там, поступление денег раз в ход у вас сколько, да, бывает. И вот текущая кубышка, она в целом еще существует, хотя очень сильно износилась. Но вот раз в ход, расходы очень большие, и видно, что этих денег неоткуда брать. Да, почему люди стали новой нефтью? Почему НДС повысили? Почему пенсионный возраст снизили? Потому что видят, что нет интенции к тому, чтобы экономика воспряла или заработала, потому что неоткуда появляться деньгам, да, их ничто не генерирует. Сырьевые наши компании тоже, мы давно уже от них, государство российское, не получает дивиденды, а наоборот дает им деньги. Вот, и поэтому я настаивал, что у российского государства нет денег, точнее, их не будет в ближайшее время, но они воспринимают это как нет сейчас, потому что они хотят жить всегда и вечно. И я тоже приводил пример, что это как когда колобка лепили, помните? Там по сусекам скребли. И вот они по сусекам почему скребли? Потому что жрать было нечего. И вот когда они сусеки наскребли, это не значит, что они стали богатыми. И вот сам факт скребения сусеков, извините за такое странное словосочетание, это и есть признак, круг на воде того, что денег нет, и брать их неоткуда. И поэтому, значит, это правительство будет это делать. И отвечая на ваш вопрос, почему всех не сделать богатым, потому что денег нет у страны. Потому что все деньги нефтяные, которые были заработаны на необычайном фарте с высокой нефтью, да, были вкачаны в текущее положение и выстраивание вертикали власти, выстраивание армии силовиков, выстраивание армии бюджетников, мегапроекты и уничтожение любой конкуренции на разных уровнях, в том числе уничтожение ЮКОСа. Вот в чем проблема. Но, опять же, это лучше к экономистам, я не являюсь профессионалом, это скорее моя выжимка из того, из моих там разговоров или из моего чтения экспертов, которые в этом разбираются, на мой взгляд. Так. Злобный Пикачу. Да гвардия — ненадежный опор для царя, пример Российской империи, 18 век. Ну, все, каждый случай индивидуален. Мухаммад Нур. Майкл, что скажете про то, что МВФ подчинил Россию? Скажу, что точно, абсолютно нет. Если вы имеете в виду Международный валютный фонд, то абсолютно точно на 100% нет. Флабинар. Чаплина надо было на телеэкране вешать с его речью императора Темэни. Ну да, да. Итар Ударси. Майкл, как думаешь, у Валерия Славия действительно есть инсайд, или просто когда много всего предсказываешь, хоть что-нибудь да сбывается? У меня нет ответа на этот вопрос. Я честно не знаю. Васька Мусина. Как вам такое лживое лицемерие? Путин всем ветеранам войны к 75-летию Победы выплатит 75 тысяч рублей. Где он был раньше, когда на страну обрушился нефтяной дождь из баксов и живые ветераны? Ну, я вам скажу, я прочитал это у кого-то, не помню у кого, это буквально похоронные. Ну, то есть, сейчас на 75 лет Победы, а последние ветераны, которые застали Вторую мировую, они как бы умрут или перейдут в какой-то полувегетативный состояние. Для меня это такая тема сложная, потому что я в последние несколько лет потерял сразу и прабабушку, и прадедушку, обоих ветеранов войны. Ну, как бы это... Ну да, я согласен с вами, что заботиться надо было на том моменте, когда надо было заботиться. И я на примере своих прабабушки и прадедушки, которые очень много сделали, знаю, что им присылали какие-то конфеты, поздравительную открытку и как бы... Все. А это люди, требующие невероятного дополнительного ухода. Вы можете посмотреть сейчас, на много входит фотографий по интернету, как, значит, всякие местные губернаторы и чиновники поздравляют ветеранов. Ну, скотство. Что я могу сказать? Простое человеческое скотство. То есть они же не специально, они не со зла, они просто не считают людей за людей. Не в смысле ветерана, а в смысле вот... Они относятся как к функции, как министр здравоохранения относится к детям, которым не хватает фризиума. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому и к ветеранам также относятся, как к какому-то ресурсу, который можно использовать, пропагандистскому или какому угодно еще. Так. Анна Тищенко. Майкл, как думаете, какие возможности откроются для малого бизнеса? Спасибо. Не специалист, извините. Не, ну, скажем так, это те прогнозы, которые я не считаю себя вправе давать. Пол Свит. Всякая конституция ничем не обеспечена, кроме как воли граждан страны и ее населяющих. Да, и заступничество. Рил Гнайм. Президент по конституции, гарант конституции. А тот такой казус. Парадокс. Да наоборот, не парадокс. Скорее, логичное продолжение. Лизавета Фамилия. Любой закон – это некий условный закон. Он становится только при наличии людей, которые готовы его соблюдать и контролировать его исполнение. Не обязательно при наличии людей, которые готовы его соблюдать, но обязательно про тех, которые контролируют его исполнение. Это правда, да. Любой закон, любая идея, любой строй, любой режим – это все фикция. Фикция не в том плане, что обман, а в смысле, что... происходит и может существовать только в условиях, когда это чем-то обеспечено. Ну, людьми, я не знаю, там, или чем-то еще. Вот, например, история про оружие в США. На самом деле, многие считают, что гандебаты про оружие в США, гандебейт, это про то, про право человека носить оружие для самозащиты от, там, я не знаю, насильника, вора, что такое. Это неправда. В второй поправке написано, для чего это оружие должно быть у людей, которые хотят его иметь. А первоначально оно должно было быть против внезапно возможных появившихся британских захватчиков. А по факту вторая поправка дает возможность условно не хереть правительству, извините за такой сленг. То есть, когда ты государство, если ты начнешь делать что-то, что кардинально не соответствует представлениям общества о правильности и неправильности, то просто держи в голове, что у тебя 340 миллионов населения и 300 миллионов единиц оружия. И когда у тебя такой расклад, ты немного по-другому взвешиваешь риски. Так... Александр Корнов, Майкл, а чего у вас такие упаднические настроения? Они не упаднические. Я стараюсь максимально убрать эмоциональные оценки из своего, да, из своих спичей, кроме вот, ну, про людей, да, из-за того, что люди умирают. А просто я стараюсь быть как раз максимально непредвзятым в том, ну, на входе и давать анализ на выходе. Потому что это то, как я вижу эту ситуацию по тем критериям, которые происходят, и по тем неким знаниям, которые я обременен в результате своего обучения и в результате дальнейшего своего самообразования. Николай Боков. Майкл, так вы принимаете действительность или пытаетесь ее менять? Мы все всегда меняем действительность. Принятие действительности ее меняет тоже. Понимаете, в чем дело? Все, что происходит, это всегда изменение существующего. Любое ваше действие, любое ваше бездействие, оно влияет на формирование реальности. Ничего. Сколько фильмов-то про это снято, про будущее, например? Что вы, фильмы не смотрите совсем, что ли? Все, что вы делаете, каждый ваш вздох или шаг, репост или лайк, он меняет действительность. Невозможно не влиять на действительность, не существует такой. Так, едем дальше. Жорж Баланчин. Майкл, как вы думаете, исход президента ВВП в любом случае смерть досрочно уйдет, переворот от решения должности, что принесет? Либерализацию, диктатуру или что? А это как раз будет зависеть от того, как он уйдет. Потому что, возможно, все эти варианты. Суть в том, что нет такого, знаете, злобного гения Путина, как в компьютерной игре, и ты приходишь, и ты такой, ха, я победил тебя, злобный гений Путин, не знаю, в шахматы. И он такой, ай-яй-яй, посыпает голову пеплом, все, значит, прилетают феи, и королевство расцветает. Так не бывает. Да, об этом даже есть хорошая пьеса «Дракон». История в том, как именно происходят процессы. Поэтому процессы важнее смещения конкретного человека. И поэтому насильственное свержение власти всегда неэффективно, потому что оно как раз приводит к повторению, репликации или даже ухудшению авторитарных или тоталитарных проявлений режима. И вся политическая наука, которая изучает это, она доказывает это как и на математических моделях, так и на кейс-стади, которые были. Вот. Как-то так это работает. Так, у нас с вами уже полтретьего, это значит, что мы немножко ускоряемся с чатом. Так. Это было, в широком смысле тоже было. Разрозненное право обсудили. Пивной тур с Nike, не, ну что вы. Алексей Кочуров, а какой смысл тогда спецслужбам поддерживать новый режим, если их привилегии урезают? Их привилегии не урезают. Кто вам об этом сказал? Васька Мочкин. Майкл, а почему бы РФ и Украине не сесть за стол и дать полную независимость Крыму и сделать из него зону свободной торговли, освободив от всех налогов? Как такая идея, если мы хотим дружить? Ну, потому что Россия воюет с Украиной, погибло 10 тысяч человек минимум, гораздо больше на самом деле, потому что это был захват, потому что это все равно будут зоны и сферы влияния, ну, то есть это буквально никаким образом не может быть осуществлено. Так, Васька Мушкин, Навальный пропал бесследно. Да не пропал, пишет он, про Мушкина этого написал. Мушкин, блин, простите, я все время забываю. Я не хочу коверкать его фамилию специально. Просто из головы все время вылетает. Я стыжусь, я выучу, правда, выучу в какой-то момент. Владимир Вокс. Майкл, заслужит ли глава наших нефтяных и газовых компаний таких сверхдоходов? Зачем одному человеку доход, как у нескольких регионов бюджет? Не лопнут? Конечно, не заслуживают, потому что если брать эффективность их, если не нулевая, если не отрицательная, то скорее нулевая. И алчные люди или люди, которые завязаны на ресурсах, для них не бывает слишком много ресурсов, потому что их цель это не конкретный потолок, к которому надо прийти, а сам факт увеличивания накопления ресурсов. Так, ладно, давайте перейдем к актуальному чату. Мы успели почти все там до двух ночи вопросы я прочитал. Мы в конце переходим к актуальному часу. Я прошу для тех, кто этого еще не сделал, подключиться на YouTube-канал «Эхо общества». Мы почти добрались до 2000. Мне было бы приятно. И поставить лайки там. И, соответственно, все, кто смотрит записи, пожалуйста, тоже ставьте лайки. Мусин. Нет, не Мусин. Или Мусин. Мусин. Как я замучился, у меня 5 дней этих просто ужас. У меня почему-то не запоминается просто никак его фамилия. Новый главный новый премьер России. Мишустин, господи, Мишустин, да, простите, Бога ради. Так вот, да, все, кто смотрит в записи, тоже поставьте, пожалуйста, лайки и комментарии. Это очень помогает, помогает просмотру, помогает этому эфиру. Я за это вам очень признателен и благодарен. Так. Та-та-та. В. Прима Парфенов говорил, что учиться на журналиста – это бред. Полностью согласен с Парфеновым. Фим Рабинович здесь в носе. А, это вы между собой, про личную жизнь. Так, скорлупа, яйцо. Что-то у вас в конце совсем странное. А, Майя В. Майкл, мне кажется, что для граждан любой страны лучше, если во главе страны стоит только гражданский человек, ни в коем случае не человек в погонах. Что вы об этом думаете? Я же вам отвечал уже на этот вопрос, чем вы его дублируете. Смоковница 777. Майк, для религии не надо купаться, для религии надо душу очищать. Это правда. Поэтому я и говорю, что я не для религии это делал, и поэтому я говорю, что купался. Так. Крым похоронил Россию. Вопрос причины и следствия. Вот Флобинар прощается, говорит, всем спокойной ночи и вас. Марк Кутерман. В Израиле отличные премьер-министры были бывшие главы генерального штаба. Ну, в Израиле немножко другая ситуация. Израиль находится в состоянии перманентной войны. Да, мы говорим все-таки про лидера демократического государства, который не находится в положении войны. Потому что, естественно, если у вас будет человек, который не обременен военным опытом и военным мышлением, то просто такое государство будет уничтожено, как произошло с Римской империей в свое время. Поэтому тут поправочка, да. Согласен, справедливое замечание, спасибо. Так. Богдан Амасов. Как в России воспринимают нового премьера? На мой взгляд, никак. Я думаю, что в большинстве России даже не знают про его существование. Итак, Майка, куда будут нырять на крещение, когда глобальное потепление растопит все льды? Будут создавать специальные. Алена Елена, Майкл с Плюшем иноагенты. Нет, Саша рискует быть иноагентом. Я нет, ко мне вообще взятки гладкие. Сенала, Майкл, вы как выпускник вышки, что скажете про эпопею с запретом подписываться? Ну, что я могу сказать? Давайте я бэк сначала скажу. Значит, вы школа экономики решила, что остатки ее репутации, которые буквально крохи вот такие, не заслуживают того, чтобы оставаться крохами, их надо растоптать, растолочь окончательно. Значит, высшая школа экономики сказала, что студентам ее ввела в устав, что они не могут больше быть... Во-первых, дело студенческие СМИ, а студенты вышки не могут подписывать никакие письма от своего имени, в смысле политического характера, не могут вести политическую деятельность и все такое прочее. Я считаю, что высшая школа экономики пробила очередное дно, и я знаю, что существует позиция у многих людей, что она это делает для того, чтобы сохранить университет, и это такой компромисс, и поэтому, значит, вот надо идти на эти жертвы. Не надо, потому что уже нечего сохранять. Когда вы идете на эти жертвы, когда вы сознательно отказываетесь от того, что делало вас великим институтом, как минимум лучшим в России, то вы перестаете быть лучшим институтом. Что вы пытаетесь сохранить? Да, это как, я не знаю. Ну, не хочется фашистскую Германию приводить пример, слишком пошло, но вы меня поняли. Нечего там больше сохранять уже. И вот эта новая поправка – это абсолютно стыд и позорище, потому что студенчество – это всегда была категория людей, которые должны участвовать в жизни страны, потому что они потом будут ее формировать. Студенты должны быть самыми политически активными, потому что студенты – это, условно говоря, должна быть, по крайней мере, будущая элита этого государства и общества, да, потому что именно их вроде как должны растить университет. И то, что происходит сейчас с вышкой, я устал повторять, что то, что сейчас происходит с вышкой, позорище, потому что с лета это позорище не прекращалось. С момента, как они начали увольнять преподавателей за их взгляды, пусть слово «увольнять» тут не до конца правильно, не продлевать контракты и все такое, но вы знаете, я не люблю экивоки, увольнять преподавателей мирового уровня по политическим причинам, запрещать в исследованиях использовать фамилию Навальный, упоминать ее, и прочее, прочее, вышка не прекращает позориться. И это очень печально и грустно мне лично, потому что я являюсь выпускником высшей школы экономики. И если раньше я это говорил с гордостью, то сейчас я это говорю с каким-то невероятным сожалением. И, конечно, вот это последнее решение, это просто Я не знаю. Ну, так ты думаешь, когда хуже уже быть не может, оно все равно случается. И ладно, когда это происходит с постом министра культуры Российской Федерации. Там ты ждал подставу. А в вышке ты не ждал подставу. Потому что это была вышка, которая тебя выпускала. Это была вышка, отдельно мой факультет факультет социальных наук, отдел политика, было, где нас учили, где нам рассказывали про ценности, где нам рассказывали про свободу, где нам рассказывали про права, где нам рассказывали про ответственность. И вот все вот это просто смяли и выбросили в унитаз, подтвердив тем самым, что нас учили те, кому самим неплохо бы поучиться, особенно каким-нибудь кандидатам в Мосгордуму от высшей школы экономики. Почему-то можно идти на выборы в высшей школе экономики, но нельзя подписывать письма. И это безумие абсолютное. Мне очень дико стыдно за вышку. И я не знаю, мне кажется, вышка уже не сможет вернуть свою репутацию и стать вышкой. Нужно там, я не знаю, отставка всего руководящего состава института и смена на каких-то адекватных людей, которые понимают, что такое институт и что такое репутация. Так, едем дальше. Так. Тардарси, Майкл, цитирует меня, я не могу заставить себя ненавидеть Красовского, потому что он снял отличный фильм. Что это за бред был? Ну, вы, во-первых, коверкаете очень сильно мои слова. Я говорил, что я не могу ненавидеть Красовского, потому что Красовский прошел очень такой путь, который заставляет проникаться к нему эмпатией. И в целом, добавлю я уже от себя, я не вижу эффективности в том, чтобы навидеть или ненавидеть кого-либо из людей. Нужно относиться к поступкам, нужно относиться к действиям. Они бывают плохими и хорошими. А люди в разных обстоятельствах ведут себя по-разному. Вот еще вот Владимир Соловьев, например, помните, каким он был? Помните, что он говорил? Про демократию, про Крым, помните? Теперь другое говорит. Понимаете, нет личности как некого монолита. Все меняются, и все меняются. И Красовскому я говорил, что конкретно у меня есть определенная эмпатия в связи с его жизненным путем, и при этом я дополнительно просто еще говорил, что вот он и хорошие некоторые дела делает. Он делает фонд «Спеццентр», он сделал неплохой фильм для «Russia Today». Вот. Сергей Бобров спрашивает, костюмы Майкла покупает по $2000 каждый? Ну что, куда, за кого вы меня принимаете? По скидкам на распродаже по 10 тысяч. Вжух, Майкл судит о макроэкономике по экономическим стратегиям. Интересный подход. Не знаю, где вы это от меня уловили, и не знаю, что конкретно вы под этим подразумеваете. Сформулируйте ваши претензии затем в комментариях поточнее. Ефим Рабинович из «Лисьего носа». Посмотрел «Идущий к черту». Лживый фильм. Джуну исследовали. Я видел протоколы. Там автор ее обвиняет в мошенничестве, ложь и экстрасенсорные способности. Нет, Ефим Рабинович из «Лисьего носа». Джун была агентом российских, советских, точнее, спецслужб. Все давно доказано и скрыто. Отличный фильм. «Идущий к черту». Нет никаких экстрасенсов. Вас дурят на деньги. Так, давайте смс еще парочку. Кто-то там все активно пытается какой-то троллинг делать. Господа, бога ради, ну, делайте. Ярославская область без эха скучает, помогите. Ну, так на ютубе смотрите. Я же, да как, не я раздаю частоты, даже не я определяю политику эхо Москвы. Спасибо большое, спасибо. Да, спасибо всем, кто говорит спасибо. Что нам делать? Говорю, через YouTube слушать. YouTube-канал «Эхо общества», например. Можете вот прямо сейчас присоединиться, подписаться, поставить лайк и все такое. Антиох. Деньги есть, но у 5% очень богатых, а прогрессивную шкалу НДФЛ вводить не хотят. В первую очередь, сам Мишустин легче обманом выманить население тех роки, которые оно получается. Позиция Мишустина по, кстати, прогрессивной шкале мне близка. Но это, опять же, в отрыве от всего. Есть какие-то конкретные меры, есть какие-то неконкретные меры. Понимаете, в чем дело? Богатые не платят налогов. Это общемировая тенденция. Богатые не платят налогов, потому что существует огромное количество легальных схем по вводу собственных денег. Посмотрите фильм «Прачечную», в российском прокате называется, «Laundry». Он как раз про вот то, что скрылось через Mossack Fonseca. Да, помните вот этот большой Panama Papers. А история в том, что чем богаче человек, тем меньше он платит денег в принципе, потому что он уводит свои активы, создает трасты и всячески манипулирует. На самом деле основные налоги платят небогатые люди. Вот. Поэтому вы можете ввести прогрессивную шкалу налогообложения, но просто все те, на кого рассчитан вот этот богатый, значит, ну, в смысле, увеличенная ставка по налогам, они все просто от нее скроются. У них официальный доход ноль будет, а то и отрицательный. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому современный мир в этом плане немного сложнее. Поэтому прогрессивная шкала налогообложения в современной существующей системе – это скорее популистская мера. И есть хорошая фраза в этом фильме, которая там приписана Бараку Обаме про Panama Papers, что он говорит, самая большая проблема, вот комментируя Panama Papers, да, как через фирмы однодневки и все остальное выводили деньги в офшор, он говорит, самое ужасное, что все это законно. Вот. И это правда. Богатые люди не платят налогов. Или, например, богатые компании не платят налогов. Amazon, который является одной из богатейших компаний мира, не платит налогов вообще, потому что у них все деньги идут в операционную прибыль. И они просто не платят налогов. Они говорят, у нас нет никакой. Нет, у нас нет, мы ничего не платим. Понимаете, в чем дело? Вот так этот мир устроен. Он гораздо в этом плане сложнее. Поэтому вот эти истории про прогрессивную ставку и все остальное, это не работает, к сожалению, в современном мире. Так. Алекс Петров. Если нет денег в стране, страна такая нищая, значит, рабочая сила очень дешевая. Как думаете, почему власть не пробует стать новым Китаем? Ведь там средняя ЗП уже давно выше, чем в РФ. Потому что власти плевать на людей в широком смысле. Они не воспринимают людей как людей. Они воспринимают людей как циферки, как обеспечение собственного благосостояния. Веприма. Майкл, Карпат или Гавайи? На Гавайях не был. Поэтому не могу сказать, извините. Васька Муськин. Да нет никакого малого и среднего бизнеса. Это лишь пища для поглощения крупных монополий, для отжатия бабла. И очень мало, да, среднего бизнеса и мало. До состояния статистической погрешности. То есть есть конкретные предприятия, но... Нет. Сергей КВПДП хорошо пишет. Хеллоу, идущий к черту, Борис Соболев сказал А, но не сказал про жирное Б, то же самое в РПЦ. Не сказал про жирное Б, про РПЦ, но это не умаляет того жирного А, который он сказал, и которое действительно произвело впечатление на огромное количество людей. И я надеюсь, я думаю, у меня нет никаких данных, что вот этих всевозможных людей, внушаемых, которые обманывали и выманивали все деньги, стало меньше благодаря этому фильму. Я в этом почти уверен. Но я согласен, да, что жирное Б про церковь бы не помешало, но, понимаете ли, в чем дело, это незаконно в Российской Федерации. Ну, физически незаконно. Незаконно не в том плане, что мы плюем на закон, а в том, что ну, за это сесть можно. Ефим Рабинович Лисимоносов, злобный ткачу. Там не поместилось. Также колдуны на самом деле владеют жесткими техниками гипноза, а не колдовством. Ну, гипноз работает не на всех, совсем не на всех, но бывает. Алена и Елена, сижу и меняю российскую действительность. Приятно. Тоже вариант. Эл Рубик Р. Майкл, по какой причине вы не пошли в магистратуру, а остановились на бакалавриате? Потому что, на мой взгляд, образование нужно никому. По той причине, что... Ну, гуманитарное, естественно. По той причине, что если у вас достаточно мотивации, вы все необходимые знания можете получить самостоятельно, в гораздо большем объеме, в гораздо более разнообразном объеме, чем это вам будут преподавать в любом университете мира, я подчеркиваю, мира, не только России. А если у вас недостаточно мотивации, да, и вам нужен преподаватель, который вас будет гонять, задавать оценки, давать, это значит, что, может, и не нужно вам высшее образование. Так. Чего? Майки, сколько вам лет? 26. Опять яйца кур учат. Красовский уже прошел? Не надо задирать Нарышкина. Вам до него как до неба. Антигейш пишет. Значит, Нарышкина я не задираю. Яйца могут учить кур, если куры он сна отсталый, а яйца, значит, нет, да, потому что возраст не детерминирует степень вашей образованности, степень вашей, ваших знаний, степень ваших когнитивных способностей. Может быть, очень тупой человек 90 лет и очень умный человек 16 лет. Вот, даже не знаю, что к этому обычному своему спичу добавить. Расширяйте ваше сознание, учите логику, там как раз про это отдельно написано, что ссылка на авторитет, коим является возраст, также является логической ошибкой, ни к чему хорошему не ведёт. Вот, учитесь у Путина, он же старше вас, наверное, у Путина. Вот как Путин говорит, так и делайте. Или найдите самого старого человека в своем окружении и говорите: диктуй мне мою жизнь, рассказывай мне, как мне с моей жизнью быть. И он вам скажет, как телевизор в пульт завернуть или еще что-нибудь. Может, и не скажет, может, и гениальный человек окажется. Но это точно все не... как бы не детерминирует. Майк, а вы на самом деле такой дундук, что не в состоянии посмотреть, из чего складываются более 10 тысяч погибших в войне с Россией. Это суммарная оценка с обеих сторон. Наконец, 2018 ООН. 3,3 тысячи гражданских, 4 тысячи вооруженных Украины, 5,5 тысяч ополченцев. Денис. И? Как это противоречит тому, что я сказал? Не очень понимаю. Пояснить свою мысль, Денис. Я принимаю обвинение в дундучизме, или как правильно образовывать слово от этого, но я не очень понимаю, в каком моменте я не прав. Сенаон, Майкл, а вы вообще спите? Да, сегодня днем пытался поспать, мне постоянно начали названивать по разным делам, просто это ужасно, но я все-таки поспал. Так что бывает. Вот спать я перестану, когда будут мои утренние недели утренних разворотов, они же у нас теперь, анонсирую, кто не знает, по 5 дней. Значит, одна и та же пара, причем с 7 утра до 11 утра. Вот, у нас теперь такой масштабный машина буквально утренних разворотов. А на следующей неделе будет Максим Курников и Ирина Баблоян. Очень рекомендую. Алекс Лад, доброй ночи, Майкл. Какова ваша точка зрения на действия Нода Федорова, если вы что-то знаете об этом? Я не знаю, какие у него конкретные были действия Нода Федорова, но если вы про Федорова, депутат, который Нод создал, он сумасшедший. Или делает вид. Итфолдвей, какой такой путь прошел... я же говорил вам уже, не хочу повторяться, времени у нас мало осталось. Я же вам про собственную эстетическую позицию, я же не настаиваю на истинности этого утверждения. Так... Сенаон, Майкл, вы вчера играли после стрима с плющами? Если да, то когда спите? Нет, я сразу спать лег, но рано проснулся. Так, Антиох. Смотреть, слушать не одно и то же. Многие радио слушают в дороге, работа, и как тут смотреть YouTube? А фоном включать? Что мешает? Поставить фоном просто, чтобы он был, и все. В чем проблема? Не вижу больше проблем. Я просто, к сожалению, не вижу другого какого-то альтернативного решения. Есть интернет-трансляция «Эхо Москвы», где там просто звук идет. Вот, есть Яндекс.Эфир. Много способов. Мы же не можем, к сожалению, контролировать там радиочастоты или что-то, или поставить мегафоны по всем городам, или развесить экраны, как развесил Путин во время своего обращения. У нас нет таких ресурсов, возможностей и прав. Поэтому, извините. Надежда Григорьевна, налог же не только на прибыль, но и на недвижимость. Так недвижимость тоже переписывают. Вы что, у них вся недвижимость зарегистрирована, знаете где? Либо на Российскую Федерацию, если мы про российских говорим, да, либо в каком-нибудь фонде или трасте. Поэтому, извините. Поверьте, они знают, как это делать. Чем люди богаче, тем меньше они тратят денег, ровно потому, что у них появляется больше финансовых инструментов для того, чтобы они нанимали специалистов, которым рассказывают, что они думают, сами придумали все эти схемы с офшорами, с самолетами, значит, с регистрацией землей на российскую федерацию. Нет, конечно, просто у них много денег, и поэтому они нанимают специалистов, которые им помогают за деньги все это прятать и не платят налогов практически совсем. Вот так это работает. Ваня Васькин, РПЦ не платят налоги. О да. Еще и безакцизно вводят сигареты, как мы знаем. Так. Надежда Григорьевна, гипноз работает только на Первом канале. Не совсем. Гипноз действительно работает на определенные, по-моему, 20% называется людей, которые поддаются гипнозу, цифра, которую я чаще всего встречал, которых действительно можно загипнотизировать. Вот. Но это не мистика. Это никак не связано с мистикой. Антиох, Федоров, агент Кремля. Федоров, агент Дурдома. Рамс 94. Ребят, покупайте YouTube премиум, с ним можно сворачивать приложение и слушать в фоне. Это правда, да, достаточно удобно. Я, кстати, смотрите, я купил телевизор себе, на распродаже, типа дешевый, и просто с утра поставил там на Ютубе эхо, и прикольно смотрится, знаете, как раньше новости включал, смотрел, просто поставил там утренний разворот, и он идет. Очень рекомендую так даже фоном поставить, если вы там готовите, детей в школу собираете. Мне это очень нравится. Майкл, вы верите хоть в глубине души, что мы в конце концов вырвемся из этого круга такого управления страной, у нас когда-нибудь заработает закон и будет разделение властей? Мне кажется, это не вопрос веры. Зачем это верить, понимаете? Ой. Прошу прощения, закашлялся. Зачем это верить? То есть, вам что, легче будет от того, что я верю или не верю в это? Все зависит от того, как каждый из нас будет действовать. И поэтому не задавайтесь этим вопросом. Рекомендую лучше зайти на канал «Эхо общества» и поставить там лайк. Надеюсь, что я загипнотизировал 20% из вас. И те, кто в записи смотрит, тоже, пожалуйста, лайки поставьте и напишите комментарии. Наверняка вы много с чем не согласны или согласны. Также можете писать ваши комментарии одобрения. Вот лайкать мне комплименты гораздо проще, чем зачитывать их в эфире. Кстати, давайте проведем второй раз этот эксперимент. Первый раз не очень удался. Вы же много комментариев пишете, там штук по 80 получается. Давайте так. Оставляйте какие-нибудь вопросы или темы в комментариях. Вот в комментариях уже к записи, к трансляции, и другие пользователи пусть их лайкают. И вот я по 3-4 штуки буду отбирать. Давайте попробуем так провести, потому что нечестно, что, может быть, кто-то постоянно не может вот в тот промежуток времени, например, задать вопрос или слушает эфир записи. Давайте дадим возможность тем людям, которые это смотрят все в записи, собственно, как-то влиять на эфир. Поэтому я вам очень рекомендую оставить потом, когда появится запись этого на YouTube-канале «Эхо общества», ваш вопрос. И другие люди, если вам нравится этот вопрос, если вы хотели, чтобы эта тема была обсуждена, собственно, пролайкайте. И вот я выберу несколько, либо те, кто самые пролайканные, либо самые интересные, либо самые дискуссионные, и мы тогда это включим в нашу с вами программу. Мне кажется, это ее разнообразит. Хотя мне и так все нравится. Так. Васька Моськин. Майкл, каким будут выборы 2021? Одни фальсификации? Выборы 2021, если они будут в 2021, а не в 2020, их не принесут. Это будет побоище. Это будет... Понимаете ли, в чем дело? Насколько я понимаю, Путину неинтересно больше заниматься Госдумой и всей вот этой вот. Он сказал, я царь, и я буду царем, отстаньте от меня. Параллельно с этим есть огромное количество политизации населения, которое не видит проблему в Путине, а видит проблему в партии, в Госдуме, в правительстве. Да? Почему все там любили КПРФ лозунг «В отставку Медведева», и люди им в целом поддакивали, потому что именно Медведева винили в пенсионной реформе. И мне кажется, что на грядущих выборах будет некоторое побоище, потому что партии с ними, во-первых, не будут договариваться о правилах игры, да, люди сверху из АП, а во-вторых, партии будут думать, что это их последний шанс вскочить на уходящий поезд. И поэтому я бы сильно не был уверен, что Единая Россия даже большинство получит. Мне кажется, это будут безумно интересные выборы, и даже относительно честные. Но, скорее всего, это будет все-таки не выборы, а голосование, да, потому что многих не допустят. Хотя, не знаю, на таком фоне могут и допустить, будет зависеть от общественного давления. Но мне кажется, что предстоящие выборы будут очень интересными и очень реальными с точки зрения голосования. Потому что в прошлый раз, например, очень обидели КПРФ. КПРФ, которая исторически получала много голосов, им было обещано, что вывод все еще в рамках голосования, как мне кажется, а их просто взяли и нагрели в огромном количестве мест. Соответственно, КПРФ потеряла плечи влияния на то, чтобы назначать собственных губернаторов или людей в правительстве. И поэтому мне кажется, что выборы, которые нас ждут, это будут первые конкурентные выборы в Госдуму с 2011 года. Поэтому я бы вас призывал очень внимательно за ними следить и как бы не отключать тумблер. Так. Давайте еще посмотрим что-нибудь напоследок. Давайте пару общих слов тогда скажу, итоговых, завершающих. Нет, не скажу. Лучше вопрос ваш посмотрим. Мистер Фримен, а насмешка про суждение экономики по играм «Пещерный человек» написал. Еще Майкл, суть о жизни по фильмам, это к тому же персонажу. Игры, особенно стратегии экономические, дают очень грамотные люди. Это правда, да. Я многим рекомендую экономические стратегии, вот именно 4К-стратегии, не в смысле, что там разрешение большое, а в смысле, они очень хорошие, дают базис представления о некотором функционировании. Не то, чтобы прям конвенционально экономически, но их пишут люди, которые разбираются во всех этих вещах. И политологи, и экономисты. И потому что у аудитории, которая хочет играть в эти игры, очень большой запрос на эту дотошность. Поэтому я бы на вашем месте, если вам правда интересно, ну, озаботился этим. Это прям очень неплохо прокачет. Понятно, что мои знания и мои суждения основаны не только и не столько на играх, просто я как привел достаточно интересный пример. Про дундучизм. При таких цифрах, где вы видите военный конфликт с Россией, если с обеих сторон гибнут гражданские Украины, отпускники, единичные случаи? Там другая форма участия. Когда два государства воюют, и люди гибнут, я называю это войной. А вы можете называть это как хотите. Спасибо большое. С вами был Майкл Найки. Увидимся с вами через неделю. Я не заболею, я вам обещаю, торжественно клянусь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Лучше отберем. Всего доброго, увидимся.